столетию Константина Симонова. Памяти погибших за Сталинград. Дни и ночи. Алексей Симонов. Вместо предисловия.
Для мальчишки 6-7 лет в 45-46 году представить себе, что у него есть свои личные часы, на которых написано «Дни и ночи Сталинграда», это вообще какое-то совершеннейшее чудо. Но такие часы у меня были. Эти часы привез из Америки мой отец после того, как присутствовал при премьере своей книги, которая в тот год, в 46-м году, вошла в топ-10 изданных в Америке книг по популярности. На протяжении своей военной биографии он дважды был на Сталинградском фронте, и выбор Сталинграда – это был не случай. «Дни и ночи» были написаны в 43-м году. Он уже к тому времени был 28-летний известный поэт, драматург, известный журналист, очеркист, военный корреспондент, и не был еще никаким прозаиком. Писал он урывками, потому что сначала, конечно, как и положено молодому автору, решил написать роман. «Дни и ночи» долго назывались романом и впервые были опубликованы в журнале «Знамя» в начале 44-го года как роман. В конечном счете образовалась из романа повесть. Вообще, искусство писать прозу – это искусство сокращать. И этим отец отличался и в дальнейшем. Вот так родилась эта история. Написал он ее, получив отпуск по причине болезни. И вот в состоянии воспаления легких он и написал первые 40 листов «Дней и ночей». Что привлекает меня в «Днях и ночах» до сих пор? Удивительно вечная на ощупь прочувствованная война. Как будто автор действительно потрогал ее рукой в самый горячий момент боя. Вот это ощущение достоверности происходящего, подлинности. И то, что он писал прозу без сколько-нибудь серьезного опыта, на самом деле может быть и плохо, а может быть и очень хорошо, потому что он многого не знал, как не надо, и поэтому нарушал какие-то каноны, которые совершенно не обязательны для искреннего и серьезного рассказа о войне.
Обессилевшая женщина сидела, прислонившись к глиняной стене сарая, и спокойным от усталости голосом рассказывала о том, как сгорел Сталинград. Было сухо и пыльно. Слабый ветерок катил под ноги желтые клубы пыли. Многие женщины были обожжены и босы, и когда она говорила, то рукой подгребала теплую пыль к воспаленным ступням, словно пробуя этим унять боль.
Капитан Сабуров взглянул на свои тяжелые сапоги и невольно на полшага отодвинулся. Он молча стоял и слушал женщину, глядя поверх ее головы туда, где у крайних домиков, прямо в степи, разгружался эшелон. За степью блестела на солнце белая полоса соляного озера. И все это вместе взятое казалось краем света.
Теперь, в сентябре, здесь была последняя и ближайшая к Сталинграду железнодорожная станция. Дальше до берега Волги предстояло идти пешком.
Женщина все говорила и говорила о своих несчастьях, и, хотя слова ее были привычными, у Сабурова защемило сердце. Прежде уходили из города в город, из Харькова в Валуйки, из Валуек в Россош, но здесь была заволжская голая степь, и уже некуда было дальше уходить по этой степи, где на многие версты не оставалось ни городов, ни рек, ничего. Он посмотрел на поспешно выгружавшихся из вагонов солдат, и ему захотелось как можно скорее добраться по этой пыли до Волги, и там, переправившись через нее, почувствовать, что обратной переправы не будет, и что его личная судьба будет решаться на том берегу, заодно с участью города.
Женщина все рассказывала про Сталинград, одну за другой называя разбитые и сожженные улицы. Она сказала, что два ее сына давно на фронте, и один из них уже убит, а муж и дочь, Аня, наверное, остались в Сталинграде. Когда начались бомбежка и пожар, она была одна и с тех пор ничего не знает о них. «Наша фамилия Клименко. Может, встретите, где живых?» — сказала женщина со слабой надеждой.
Батальон заканчивал выгрузку. Сабуров простился с женщиной и направился к железнодорожному полотну. Эшелон, в котором ехал командир полка Бабченко, должен был подойти с минуты на минуту. Сабуров шел вдоль путей и разглядывал людей, вместе с которыми послезавтра ему предстояло вступить в бой. Многих он хорошо знал в лицо и по фамилии. Это были те, кто воевал с ним еще под Воронежем. Каждый из них был драгоценностью, потому что им можно было приказывать, не объясняя лишних подробностей. Таких солдат у него была треть батальона. Остальным предстояло увидеть войну впервые.
У последнего вагона распоряжался выгрузкой начальник штаба Сабуровского батальона лейтенант Масленников. Поездка в эшелоне, где его назначили комендантом, и эта выгрузка были для Масленникова первым фронтовым заданием. Он волновался, предвкушая войну, в которой, как ему казалось, он постыдно долго не принимал участия. И все порученное ему сегодня Сабуровым выполнял с особой аккуратностью и тщательностью.
Глядя на его румяное, оживленное мальчишеское лицо, Сабуров представил себе, каким оно станет через неделю, когда грязная, утомительная, беспощадная окопная жизнь всей своей тяжестью впервые обрушится на Масленникова.
Маленький паровоз, пыхтя, втаскивал на запасный путь долгожданный второй эшелон. Как всегда, торопясь, с подножки вагона еще на ходу соскочил командир полка подполковник Бабченко. Подвернув при прыжке ногу, он выругался и заковылял к спешившему навстречу ему Сабурову. «Разгрузку закончили? Пойдете, не дожидаясь остальных. Прикажите строиться!» Сабуров подозвал Масленникова и приказал ему построить людей. Бабченко хмуро молчал. Он любил, чтобы в его присутствии подчиненные суетились и бегали. Но от Сабурова он никогда не мог этого добиться.
Сабуров посмотрел в ту сторону, куда предстояло идти полку. Там лежала все та же лысая степь, и только пыль впереди, забивавшаяся на буграх, похожа была на далекие клубы порохового дыма. Он вышел на дорогу, роты уже построились.
«Батальон! Слушай мою команду!»
Колонна тронулась. Сабуров шагал впереди. Далекая пыль, вившаяся над степью, опять показалась ему дымом.
Двадцать суток назад, в душный августовский день, бомбардировщики воздушной эскадры Рихтгоффена с утра повисли над городом. Всего за день наблюдатели насчитали 2000 самолетов. Город горел. Он горел ночь, весь следующий день и всю следующую ночь. Именно с этого пожара и началось большое сталинградское сражение. Потому что и немцы, и мы, одни перед собой, другие за собой, с этой минуты увидели зарево Сталинграда. И все помыслы обеих сражавшихся сторон были отныне как к магниту притянуты к горящему городу. На третий день, когда пожар начал стихать, в Сталинграде установился тот особый тягостный запах пепелища, который потом так и не покидал его все месяцы осады. На 10-е сутки после начала пожара немцы подошли так близко, что их снаряды и мины стали все чаще разрываться в центре города. На 21-е сутки наступила та минута, когда человеку, верящему только в военную теорию, могло показаться, что защищать город дальше бесполезно и даже невозможно. Севернее города немцы вышли на Волгу, южнее подходили к ней. Большинство отступавших из-за Дона, измотанных в двухмесячных боях наших дивизий, по количеству штыков представляли собой сейчас неполные батальоны. Но хотя в штабе армии отлично знали, что дивизии уже не дивизии, воевать было по-прежнему необходимо.
6 часов вечера после утомительного марша батальон Сабурова подошел к Волге. В ожидании переправы присели отдохнуть на лежавшие у самой воды бревна, закурили. Сабуров молча смотрел на правый берег Волги. Пароходик, волочивший за собой баржу, пристал к берегу. Сабуров направился к наскоро расколоченной деревянной пристани, где должна была производиться погрузка.
Мимо толпившихся у мостков бойцов с баржи несли раненых. Некоторые стонали, но большинство молчало. От носилок к носилкам переходила молоденькая сестра. Вслед за тяжелоранеными сошли те, кто еще мог ходить. Бойцы первой роты Сабурова начали по мосткам переходить на баржу. Когда погрузка была почти закончена, к нему подошла медсестра, которая только что приехала из Сталинграда. Она сказала, что на том берегу лежат еще раненые, и что с этой же баржи ей придется переправить их сюда. Сабуров не смог отказать ей, и вслед за другими по узенькому трапу она перебралась сначала на баржу, а потом на пароходик. Капитан буркнул в рупор какое-то приказание, и пароходик отчалил от левого берега. Сабуров сидел на корме, свесив ноги за борт и обхватив руками поручни. Шинель он снял и положил рядом с собой. Приятно было чувствовать, как ветер с реки забирается под гимнастерку. Стоявшая рядом с ним девушка, ехавшая за ранеными, посмотрела на него и сказала:
«Простыните, товарищ капитан».
Сабуров улыбнулся. Ему показалось смешным это предположение, что на 15-м месяце войны, переправляясь в Сталинград, он вдруг простудится. Он ничего не ответил. Девушка повторила настойчиво:
«Тут холодно на реке по вечерам. Я вот каждый день переплываю, уже до того простудилась, что даже голоса нет».
Действительно, в ее тонком девичьем голосе чувствовалась хриповатость.
«Каждый день переплываете? Поскольку же раз?»
«Сколько раненых, столько и переплываю».
Она сказала это таким спокойным тоном, что Сабуров неожиданно для себя задал тот праздный вопрос, который обычно задавать не любил.
«А не страшно вам столько раз туда, назад?»
«Когда оттуда раненых везу, не страшно. А когда туда одна возвращаюсь, страшно. Одной страшнее, ведь верно?»
«Верно».
Девушка села рядом, тоже свесила над водой ноги и, доверчиво тронув его за плечо, сказала шепотом:
«Вы знаете, что страшно? Нет, вам уже много лет, вы этого не знаете. Страшно, что вдруг убьют, и ничего не будет».
«Чего не будет?»
«А ничего. Вот мне 18 лет. Я еще ничего не видела, ничего. Я мечтала, как буду учиться. И не училась. Я мечтала, как поеду в Москву и всюду, всюду. И нигде не была. Я мечтала, как выйду замуж. И ничего этого тоже не было. И вот я иногда здесь очень боюсь, что вдруг я умру, и ничего, ничего этого так и не будет».
«А если бы вы уже учились и ездили, куда вам хотелось, и были бы замужем, думаете, вам не так было бы страшно?»
«Нет. Вот вам уже, наверное, 35-40, да?»
Сабуров улыбнулся и с горечью подумал, что совершенно бесполезно и доказывать, что ему не 40, и даже не 35, и что он тоже еще не научился всему, чему хотел научиться, и не побывал там, где хотел побывать, и не любил так, как ему бы хотелось любить.
«Вот видите, вам поэтому не должно быть страшно, а мне страшно».
Это было сказано с такой грустью и в то же время самоотверженностью, что Сабурову захотелось немедленно, как ребенка, погладить ее по голове и сказать какие-нибудь пустые добрые слова о том, что все еще будет хорошо и что с ней ничего не случится. Пароходик пыхтя подбирался к Сталинградскому берегу. До него оставалось всего 200 или 300 метров, когда в воду впереди плюхнулся первый снаряд. Сабуров вздрогнул от неожиданности. Девушка не шелохнулась.
«Стреляют. А я все ехала сейчас, говорила с вами и думала, почему тихо?»
Сабуров не ответил. Он поднялся и, сложив руки рупором, крикнул на баржу.
«Масленников, прикажите людям снять шинели и положить рядом с собой!»
Сабуров взглянул на девушку. Она стояла в 5 шагах от него, у борта, и привычно ждала, упрямо глядя в простирающуюся под ее ногами воду. Сабуров подошел к ней.
«В случае чего до берега доплывете?»
«Я не умею плавать».
«Совсем?»
«Угу».
«Тогда станьте поближе туда, где круг».
Он показал рукой туда, где висел круг, и в эту секунду снаряд попал в пароход. Все сразу загремело, перекосилось, и покатившиеся люди сшибли Сабурова с ног. Его подбросило вверх и швырнуло в воду. Выгребая руками, он очутился на поверхности. Та часть пароходника, на которой осталась труба, перевернулась в 20 шагах от Сабурова и, зачерпнув воду, ушла в глубину. Кругом барахтались люди. Сабуров подумал, что хорошо сделал, приказав снять им шинели. В следующую секунду он увидел в нескольких метрах от себя девушку, которая, неудачно попытавшись схватиться за обломок парохода, погрузилась в воду. Сабуров сделал несколько быстрых взмахов саженками, и когда девушка еще раз оказалась на поверхности, ухватил ее за гимнастерку. К счастью, баржа неслась по течению, почти прямо на него, и через полминуты он схватился за протянутые руки бойцов. Подтянувшись к борту, он подтянул за собой девушку и, убедившись, что ее уже втягивают на баржу, сам быстро влез на борт. Позади упало в воду еще несколько снарядов, и все стихло. Близкий крутой берег мешал немцам стрелять. Наперерез баржи от берега, пыхтя, спешил пароходик.
«Масленников, пересчитайте людей. И девушке дайте шинель. Где она?»
Девушка сидела тут же, в нескольких шагах от Сабурова, уже накинутый кем-то на плечи шинели, и, словно забыв о том, что она вся до нитки промокла, с женской старательностью выжимала свои длинные волосы, накрутив их на кулаки. Сабуров хотел подойти к ней, но до его плеча дотронулся Масленников. Еще не было никакого боя, а 8 человек уже не досчитались. Баржа пришвартовалась. Взволнованные люди спешили скорее перебраться на берег. Девушка сошла одной из первых. Когда Сабуров вспомнил о ней, ее уже не было ни на барже, ни на пристани. К ночи разразилась гроза. В 10 часов, когда Сабуров переправлял свою последнюю роту, Волга шумела и пенилась. По всему горизонту поднимались багровые столбы пожара. Косой крупный дождь бил в лицо. На берегу в страшной темноте трудно было разобраться среди развалин и обломков. Люди находили друг друга на ощупь и по голосу. Ровно в 12 ночи, когда Сабурову удалось наконец разместить свои роты вдоль ближайших к берегу, превращенных в развалины улиц, и смертельно усталые люди, кто как заснули или пытались заснуть, пришедший связной потребовал его к командиру дивизии.
Штаб дивизии оказался тут же на берегу, в 10 минутах ходьбы от Сабурова. Это была довольно глубокая нора, огороженная врытыми в землю, похожими на колонны бетонными упорами. Сабуров по гулу голосов понял, что в подвале много людей. Он вгляделся и увидел, что рядом с Бабченко стоит командир дивизии полковник Проценко, которого Сабуров давно знал, но не видел 1,5 месяца, с тех пор, как тот был ранен под Воронежем и отправлен в госпиталь.
Полковник сделал шаг навстречу, похлопал Сабурова по плечу и спросил: «Ну как, Алексей Иванович, все живой еще?» И, обращаясь к кому-то плохо различимому в темноте, добавил: «Старые друзья еще под Москвой вместе были». Потом, перейдя на официальный тон, Проценко начал объяснять задачу этой ночи. Надо было до утра сменить остатки дивизии, стоявшие на направлении главного удара немцев, и ночной атакой выбить их с окраины заводского поселка, где сегодня днем они ближе всего подошли к Волге. «Обстановка трудная», — сказал Проценко. «Бой ночной в незнакомом городе. Здесь шаблонов не может быть. Неожиданностью и решимостью, а не числом, вы понимаете, товарищ Бабченко? Атаковать поручите Сабурову». Потом обратился к Сабурову: «Помните, Воронеж, держитесь так же и еще лучше. Вот и вся мудрость».
Когда Сабуров вернулся в расположение батальона, оказалось, что его ординарец, которого все в батальоне, несмотря на его 30-летний возраст, звали просто Петей, уже устроил среди развалин барака подобие командного пункта. Правда, влезать туда надо было на четвереньках, но зато там было сравнительно сухо и горел свет.
Через полчаса роты стали медленно двигаться под дождем вверх по обгоревшим, ядовито пахнувшим дымом улицам. Вышли к задним дворам домов, фасады которых представляли собой на сегодняшнюю ночь линию фронта. Дальше была широкая площадь, на противоположном краю которой виднелись в темноте три больших здания, занятых немцами. Их нужно было отбить сегодня ночью.
Перед началом Сабуров подозвал к себе командиров рот. Вытащив из кармана коробку, где лежали заветные папиросы, и оставив одну, чтобы закурить после окончания дела, он молча сунул им в руки по папиросе. Они присели на корточки, накрылись плащ-палаткой и по очереди прикурили. Что можно было сказать им? Чтобы они шли вперед? Они это знали? Чтобы они не боялись смерти? Они все равно ее боялись, так же, как и он. И вместо всех этих слов Сабуров быстрым движением молча притянул их к себе за плечи и также молча отпустил. Через минуту он двинулся вперед со своим отрядом.
Или 60 шагов Сабуров шел по площади молча, от волнения сдерживая дыхание, словно немцы могли его услышать. Потом с немецкой стороны треснули автоматные очереди, наискось прошли первые трассирующие пули. Потом вспыхнули одна за другой две маленькие белые ракеты и на несколько секунд осветили кусок площади с выступавшим впереди темным пятном фонтана и с людьми справа и слева от Сабурова, при этой внезапной вспышке сразу прижавшимися к каменной мостовой.
Сабуров поднялся и бросился вперед. Сзади, в ответ на немецкие выстрелы, заухали наши минометы и длинными очередями стали бить максимы. Дальше и время, и жизнь измерялись уже только метрами. Сабуров бесконечно вставал, поднимал людей, пробегал несколько шагов и снова падал плашмя на мостовую. Прекратившийся было дождь вдруг снова полил, и раскаты грома перемежались с разрывами мин. Они рвались то спереди, то сзади, разворачивая мостовую. Одна мина разорвалась совсем близко. Сабуров бросился вперед, падая, больно ударился, и когда в следующую секунду, поднимаясь, ухватился за что-то стоящее впереди, то при блеске внезапно сверкнувшей молнии увидел, что стоит, прижавшись к фонтану и обхватив руками каменного ребенка.
Люди тоже залегли за стенки фонтана и никак не могли решиться двинуться дальше. Сабуров несколько раз выползал вперед, вытягивал их за собой и снова возвращался за остальными. Последние 50 метров никого не пришлось поднимать. Переждав еще одну пулеметную очередь, все рванулись как-то решительно и разом к уже видневшимся стенам домов. Желание дотянуться своей рукой до немца безотчетно подняло их и бросило вперед.
Сабуров побежал к стене дома, вцепился рукой в подоконник, с силой швырнул в окно тяжелую противотанковую гранату и сам опять упал вниз, на улицу. Внутри раздался сильный взрыв. Сабуров сел верхом на подоконник, протянул руку остальным, и все они вместе сыпались внутрь дома.
В ближайшие полчаса трудно было в чем-либо разобраться. Бойцы Сабурова и немцы наскакивали друг на друга, в упор стреляли из автоматов, дрались, опять стреляли, бросали гранаты. Постепенно бой перешел во внутренний двор и затих. Немцы или были убиты, или спрятались, или бежали. Их минометы, стоявшие на соседней улице, начали стрелять по дому, из чего следовало, что дом сейчас снова был нашим. Начинало светать. Сабуров выбрал себе для временного командного пункта одну из полуподвальных комнат, и, нахмурив лоб, пытался сообразить, что ему предпринять дальше. В окнах полуподвала, заваливая их камнями, домашними вещами, чем попало, располагались пулеметчики и автоматчики. За каменной стеной, там, где указал Сабуров, поспешно рыли себе окопы минометчики. О том, чтобы раньше следующей ночи подтащить сюда кухни, нечего было и думать. Сабуров приказал людям расходовать неприкосновенный запас. Зазвонил телефон. Из соседнего здания сообщали, что командир роты Парфенов ранен. Как раз в эту минуту явился запыхавшийся и счастливый Масленников, торжественно показывая краешек галифе с дыркой от пули. Сабуров усмехнулся.
«Если это вас так радует, боюсь, что вы тут часто будете ходить веселым. Побудьте здесь, я сейчас вернусь».
Взяв с собой Петю, Сабуров прошел по нижнему коридору до правого конца здания, вылез через пролом и, прячась между редкими деревьями, перебежал к соседнему дому. Командир роты Парфенов лежал на полу. Он истекал кровью. Большой осколок мины разорвал ему живот, и когда вошел Сабуров, он только понимающе и грустно посмотрел на него и ничего не сказал.
«Этот маленький, худенький человек, прибывший в батальон во время переформирования и до смешного не умевший приказывать и повелевать, сейчас так мужественно и спокойно вел себя, так просто, не жалуясь, умирал, что Сабурову захотелось сказать ему какие-нибудь бессмысленные ласковые слова. Он сел на корточки и сказал только: «Ну как ты, Парфеныч? Чуть-чуть, ничего, ничего, ничего». Потом поправил на лбу Парфенова слипшиеся мокрые волосы, поцеловал его в плотно стиснутые губы.
После двухчасового затишья с рассветом начался бой, который не прекращался четверо суток. Начался он с бомбежки, долгой и беспощадной. Перед полуднем к Сабурову пришел Проценко со своим адъютантом и автоматчиком. Вместе они проверили все пулеметные точки, потом подошли к каменной стене, за которой отрыли себе окопы минометчики. Проценко недовольно посмотрел на мелкие, небрежно вырытые щели и, обращаясь в пространство, произнес: «Как ты думаешь, Алексей Иванович, кто на войне нас убивает? Ты мне скажешь — немец. А я тебе скажу — не только немец, а еще и лень». Он повернулся к минометчикам и спросил сразу уставшего перед ним на вытяжку сержанта: «Птицу страуса знаешь? А чем он на тебя похож, знаешь? Тем, что так же, как и ты, голову спрячет, а задница наружу. Отдай приказание», — обратился Проценко к Сабурову и, повернувшись, пошел дальше. Только успели они вернуться в штабной подвал, как немцы начали артиллерийскую подготовку перед атакой. «В общем, зацепился ты ничего», — заключил Проценко, наклонив голову на бок и прислушиваясь к разрывам. «Но людей учить надо, потому что если ты его сегодня не научишь, то завтра его убьют. И не просто убьют, а за даром. Вот что печально».
Проценко ушел от Сабурова в час затишья после первой и второй атак немцев. Перед вечером немцы еще раз пошли в атаку, но были отбиты. Когда начало темнеть, Петя принес Сабурову котелок вареной картошки. Сабуров удивился и спросил, где он ее достал. На лице Пети изобразилась душевная борьба. Поев картошки, Сабуров вышел на воздух. Он посмотрел на свой изрешеченный, сбитый осколками дом и спокойно подумал, что никуда отсюда не уйдет.
Ночь прошла в беспрерывной перестрелке. С рассветом немцы пошли в третью атаку. Они заняли сзади всю площадь и дома вокруг. И Сабуров вместе со всем батальоном попал в окружение. Теперь ему предстояло сидеть в этом доме, не пускать сюда немцев и ждать либо того, что к ним прорвутся и помогут, либо того, что у них выйдут последние снаряды, и им останется умереть. Сабуров отобрал патроны у большинства бойцов, скопив их только у отличных стрелков. Остальным оставил лишь гранаты на случай боя с прорвавшимися немцами. На третий день в подвале, где расположился Сабуров, разорвался пробивший стену снаряд. Пришлось перебраться в чудом сохранившуюся квартиру первого этажа. Ночью, воспользовавшись темнотой, к Сабурову добрался Масленников, и Сабуров с трудом узнал его, таким тот был небритым и странно повзрослевшим. Всю четвертую последнюю ночь слева и справа гремела отчаянная канонада. На двор и прямо в дома залетали снаряды и немецкие, и наши. С рассветом во двор левого крайнего дома ворвались наши автоматчики, потные, грязные, яростные. Одним из первых, кого увидел и обнял Сабуров, был Бабченко, усталый, обросший, с повешенным на шею автоматом. Непривычно улыбаясь, Бабченко два раза пересек комнату, сел за стол и, наконец, вернув своему лицу обычное, скучное и недовольное выражение, спросил: «Сколько потерь?»
53 убитых, 145 раненых.
«Не бережешь людей. А так ничего, держался хорошо».
Через минуту, привалившись на край стола и уронив голову на неловко торчавший из-под руки диск автомата, он уже спал. Сабуров вспомнил, что он не спал все эти дни, и почувствовал ломившую кости усталость.
К тем четырем суткам боев, которые Сабуров отсчитал в счастливую минуту соединения с Бабченко, с удивительной быстротой прибавилось еще четверо суток, наполненных визгом пикировщиков, ударами снарядов и сухой автоматной трескотней немецких атак. Только на девятые сутки наступило какое-то подобие затишья. Сабуров впервые внимательно оглядел комнату, в которой уже несколько дней помещался его штаб. На письменном столе были многочисленные следы жизни семьи. Спицы с начатым вязанием, кипы технических журналов, старые замусоленные учебники и детские тетради.
Масленников, сидевший напротив, увидев тетрадки, заговорил о своем детстве. В разговорах с Сабуровым он возвращался к этой теме несколько раз, и Сабуров чувствовал, что Масленников не столько хочет рассказать ему о себе, сколько, наконец, вызвать Сабурова на разговор о его прошлом.
Сабуров не принадлежал к числу людей, молчаливых от угрюмости или из принципа, он просто мало говорил. Так и сейчас он предпочитал молча слушать Масленникова, то вдумываясь в его слова, то отдаваясь собственным мыслям. Как и многие его сверстники, Сабуров начал работать мальчишкой. Метался со строительства на строительство, несколько раз принимался учиться и опять, не доучившись, уезжал работать. Когда подошел его срок, он 2 года прослужил в армии, приехал оттуда младшим лейтенантом и, возвратясь к своей профессии строительного прораба, снова стал дневать и ночевать в котлованах и на лесах Магнитогорска. Но за год до войны он нашел в себе силы отказаться от привычного быта и заработка. Приехал в Москву и поступил на исторический факультет. В июне 1941 года он сдал свои первые университетские экзамены, а через несколько дней началась война, которая еще через 1 год и 3 месяца привела его, человека, когда-то хотевшего стать учителем истории, 3 раза выходившего из окружения, 2 раза награжденного и 5 раз раненого и контуженного, сюда, в Сталинград.
Было уже далеко за полночь. Сабуров, рассеянно слушавший рассказы Масленникова о его жизни и невольно вспоминавший свою, медленно свернул самокрутку, вложил мундштук и закурил. Масленников молчал, потом опять заговорил, на этот раз о любви. Сначала он с мальчишеской серьезностью рассказывал о своих школьных увлечениях, потом стал рассуждать о любви вообще и кончил тем, что неожиданно спросил у Сабурова: «Ну а у вас любви разве не было?»
Сабуров затянулся и закрыл глаза. Он вспомнил нескольких женщин, которые мимоходом прошли через его жизнь, так же, как, очевидно, и он прошел мимоходом через их жизнь. Все это было так не похоже на любовь, как он ее представлял себе. И он ответил: «Не знаю. Не знаю. Должно быть, не было». И подумал про себя: вернее, может быть, что ее не было, но не может быть, что ее не будет. Он вдруг вспомнил слова девушки на пароходе о том, что она боится смерти от того, что у нее еще не было любви. Встал, пересек комнату и, подойдя вплотную к Масленникову, сказал: «Слушай, Миша, знаешь, нам с тобой никак нельзя умирать. Ну, никак».
В этот момент вошел связной и сказал только одно слово. «Атакуют». Сабуров наспех натянул сапоги, надел поверх гимнастерки шинель и вышел. На этот раз тревога оказалась ложной. Сабуров вернулся к себе, но спать так и не лег. Было 5 часов утра, самый тихий час суток. За дверью, занавешенной плащ-палаткой, возился Петя, погромыхивая котелками и консервными банками. Помолчав, Сабуров спросил у Масленникова.
«Как раненые у нас? Все, наконец, вывезены?» 18 человек к вечеру оставалось. Ну-ка, справься, как там?»
Масленников вышел и вскоре вернулся.
«Всех за ночь вывезли. А знаете, кто за ранеными приехал? Та девушка, которую вы из воды вытащили».
«Да ну?»
«Она их, оказывается, все время вывозила. Я ее сюда привел. Пусть отдохнет, посидит».
«Пусть, конечно».
Масленников вышел в коридор и громко крикнул.
«Аня! Аня, где вы?»
Девушка вошла и робко остановилась на пороге. Сабурову показалось, что она за эти 8 дней как будто еще похудела. Он вдруг засуетился.
Да вы садитесь, садитесь. Как вы живете?»
«Ничего. А вы?»
«Тоже ничего. Значит, это вы у нас вывозили раненых?»
«Первый день не я, а потом 3 дня я».
«Угу. Никого на переправе не выкупали?»
«Нет, никого. Только вечером самолеты нас обстреляли на плоту. 4 убили».
«Моих?»
«Нет, не ваших».
«А. Вы тогда так исчезли на переправе?»
«Да. Я забыла вас поблагодарить».
«Я не к тому».
«Я знаю, но все равно спасибо».
«Вам когда обратно?»
«Теперь придется до вечера ждать. Я опоздала, уже светло».
«Да, когда светло, от нас в тыл не проберешься. Это верно. Ну ничего, вы отдохните пока».
«Да, я сейчас пойду. Там мои санитары уже легли, а они 2 ночи не спали».
«Нет, вы тут отдохните. Мы сейчас уйдем с лейтенантом, а вы лягте тут и отдохните».
«А я вам не помешаю?»
Потому как это было сказано, Сабуров почувствовал, что она безумно устала. И что койка, на которой она могла бы лечь и укрыться, представлялась ей почти чудом.
«Нет, что вы!»
«Тогда хорошо. Я отдохну».
«Ну, не перестали еще бояться? Помните наш разговор?»
«А я никогда не перестану. Я ведь вам сказала, почему боюсь. Я думала, мы больше не встретимся».
«А я, наоборот, был уверен, что вас встречу когда-нибудь».
«Почему?»
«Я замечал, как-то так выходит, что на войне редко встречаешься с людьми по одному разу. Скажите, вы ведь здешняя? Где жили? Далеко отсюда?»
«Нет, недалеко. Если по этой улице идти направо, то 3-й квартал».
«Значит, теперь он у немцев?»
«Да».
Сабуров вдруг припомнил ее имя, и ему показалось, что если случилось одно совпадение, и именно эта девушка, которую он вытащил из воды, вывозит теперь от него раненых, то может случиться и другое совпадение.
«А вы знаете, Аня, я вас сейчас, может быть, очень удивлю. Ваша фамилия Клименко?»
«Да».
«Тогда удивлю и даже обрадую. Я видел вашу мать».
«Маму? Где?»
«На том берегу, в Эльтоне. 9 дней назад, как раз в то утро, когда мы вместе с вами Волгу переплывали».
«А как она? Что с ней? Очень замученная?»
«Немножко».
«Ой, главное, что живая. А она не плакала, когда с вами говорила?»
«Нет».
«Она, знаете, какая? Если пустяк какой-нибудь, тарелку разобьет, заплачет. А когда что-нибудь в самом деле страшное, не плачет, молчит».
«А как ваш отец?»
«Не знаю. Не знаю. Он сказал мне, я не уйду из Сталинграда. И не ушел, я знаю. Они у меня оба хорошие. Когда я домой пришла и сказала, что ухожу в армию, а у нас только 3 дня, как Миша, старший брат, погиб, я думала, что они спорить будут. А они ничего, сказали, иди».
Ей хотелось еще и еще расспрашивать Сабурова о матери, Но что еще мог добавить он, видевший ее каких-нибудь 2 минуты?
Хорошо, что я вас увидела сегодня. Когда ваших раненых вывозила, они все говорят: «Сабуров, Сабуров». А я и не знала, что Сабуров — это вы. Вот не попали бы вы сюда к нам в Сталинград, мы бы с вами никогда и не увиделись.
Почему? Вы же хотели учиться.
Да, хотела.
Поехали бы в Москву, поступили бы в университет. А я бы там как раз преподавателем был.
Вы разве до войны преподавали?
Нет, учился. Но должен был преподавать.
Фух, вот бы не подумала. Мне казалось, что вы всю жизнь в армии.
Почему вы так подумали?
Вид у вас такой.
Девушка устало положила руки на стол и опустила на них голову. Сабуров поднялся.
Я до вечера не вернусь, так что ложитесь на мой диван и поспите.
О, давно я на таком мягком диване не спала. А гитары среди ваших развалин нет?
Нет.
Эх, жаль. Я бы вам сыграла.
Ничего, вы же к нам не последний раз.
Наверное, не последний.
Девушка потянулась и легла. Сабуров снял с гвоздя свою шинель и укрыл ее.
А вы в чем пойдете?
Я днем без шинели хожу.
Неправда.
Нет, правда. Я всегда правду говорю. Так и запомните на будущее знакомство.
Хорошо. Тогда скажите, сколько вам лет?
29.
Правда? Ну да, конечно, правда. Только не похоже.
Она закрыла глаза, потом снова открыла их.
Я, знаете, так устала, ужасно. Все ходила и ходила последние 2 дня, а сама думаю, вот бы лечь и заснуть.
Вот и спите.
Сейчас. А у вас дети есть?
Нет.
И жены нет?
Нет.
Правда?
Мы же договорились.
Нет, я вам верю. Просто, когда на фронте с нами, с девушками болтают, то все уверяют, что у них нет жен, и смеются. Вот и вы смеетесь, видите?
Я смеюсь, да. Но это все-таки правда.
Сабуров с минуту постоял, глядя на нее, потом подсел к столу, пошарил по карманам. Кисет с табаком куда-то запропастился. Полез в полевую сумку. Там между карт и блокнотов, к его удивлению, оказалась смятая папиросная коробка. Та самая, из которой он вынул папиросы, когда собирались атаковать ночью дом. Одна папироса была оставлена на потом, и с тех пор он забыл о ней. Сабуров посмотрел на коробку без колебаний, как будто сейчас случилось что-то особенное, ради чего надо было выкурить эту последнюю папиросу. Взял ее и закурил.
За окном светало, начинался обычный эстрадный день. Один из тех, каким он уже привык. Но ко всем заботам в этом дне прибавилась еще одна, в которую он не хотел себе признаться, но которую уже чувствовал. Это была забота о девушке, лежащей там, в углу, под его шинелью.
День выпал тяжелый. С утра, точно по расписанию, началась бомбежка, на этот раз более свирепая, чем всегда. Это навело Сабурова на мысль, что сегодня не обойдется без особенно сильной атаки. К полудню выяснилось, что он был прав. 3 раза отбомбив дома, немцы начали сильный минометный обстрел и под его прикрытием пустили вдоль улицы танки. 1 атаку отбили, но через 2 часа началась 2-я. На этот раз 2 танка прорвались и заскочили во двор дома. Прежде чем их сожгли, они раздавили противотанковую пушку со всем расчетом. 1-й танк зажгли сразу, из него никто не выскочил. 2-й сначала подбили, и только потом уже, когда он остановился, зажгли бутылками. Из танка выскочили 2 немцев, их тут же убили, хотя можно было взять в плен. Сабуров на этот раз не удерживал своих людей. Перед глазами было только что разбитое орудие и раздавленные в лепешку тела артиллеристов. В 4 часа опять началась бомбежка. Она продолжалась до 5, а в 6 после долгого минометного обстрела немцы снова пошли в атаку, уже без танков. Им удалось захватить трансформаторную будку и развалины стены.
Перед самой темнотой в полумгле, решив, что так нельзя оставлять до утра, Сабуров собрал 1,5 десятка автоматчиков, подполз к будке и после долгой возни и перестрелки снова занял ее. Еще в середине дня его ударило о стену взрывной волной от близко разорвавшейся бомбы, и он наполовину оглох, поэтому весь остальной день, злой, оглохший и страшно усталый, он делал все, что надо, почти автоматически. Когда будка, наконец, была занята, он, измученный, сел на землю, прислонился к обломку стены и, отвинтив крышку у фляги, сделал несколько глотков. Ему стало холодно, и он впервые за день вспомнил, что вот уже вечер, а он без шинели.
В штаб Сабуров вернулся совсем поздно, когда стемнело. На столе горела лампа. Сабуров мельком кинул взгляд на диван. Девушка все еще спала. Он вдруг сообразил, что за весь день с той минуты, когда подумал, что будет сильная атака, и до самого возвращения ни разу не вспомнил о ней. Они с Масленниковым сели за стол, и Сабуров налил в самодельные стопки водки. Выпили, и только тогда хватились, что нечем закусить. Пошарив по столу, Сабуров дотянулся до красивой четырехугольной банки с американскими консервами. Он начал открывать крышку, когда в комнату, прихрамывая, слегка опираясь на самодельную палочку, вошел человек невысокого роста с одной шпалой в петлицах. «Старший политрук Ванин», — сказал он, небрежно козырнув, — «назначен к вам комиссаром». Сабуров внимательно посмотрел на человека, которому теперь предстояло быть главным его помощником во всех делах, и, подвинув к себе лампу, стал читать сопроводительный документ. За стеной раздались подряд 2 близких и сильных взрыва.
«Кажется, скоро придется менять квартиру. Сегодня весь день кладут вокруг да около».
Потом посмотрел на диван и добавил.
«А крепко спит девушка. Как не жаль, а надо поднимать».
Он пересек комнату и подошел к дивану. Раньше ему в полутьме казалось, что там лежит Аня, но это была всего-навсего его собственная, брошенная на диван шинель.
«Вот как?» «Петя, где медсестра?»
Как водится у ординарцев, Петя, который вернулся сюда вместе с Сабуровым, уже все знал. Девушка ушла давно, 2 часа назад. С ничьей земли стоны слышались, на помощь звали. Пришли сказать дежурному, а она как раз в это время поднялась. Ну и пошла туда вместе с санитаром. Сабуров выслушал Петю и стал рассерженно натягивать шинель.
«Батальон солдат, а стоны послышались, так медсестра туда поползла. Дежурного ко мне».
Он вышел на улицу, ночь была холодная, полнеба закрывали тучи, но луна стояла на ясной половине, и было светло. Сабуров поежился от ночной прохлады. Ему захотелось самому поползти вперед и узнать, что там происходит. Но он превозмог себя. Это был не тот случай, когда он имел право рисковать жизнью. К нему подбежал дежурный.
«Как только будет что-нибудь известно, сейчас же доложите, я буду ждать».
Но ждать не пришлось. Из темноты показались 3 фигуры. 2 поддерживали третьего. Солдат и санитар тащили под руки Аню. В темноте Сабуров не мог разглядеть ее лица, но потому, как она беспомощно повисла на руках у санитара, Сабуров понял, что с ней плохо.
«Ведите ко мне. Или нет? Тут положите, в дежурке».
Дежуркой все называли маленький закуток, образованный с 3 сторон лестницей и стенкой, а с 4-й завешенной плащ-палаткой. В углу прямо на земле лежал тюфяк. На него и опустили Аню, скатав лежавшую рядом шинель и положив ей под голову. Сабуров вышел послушать доклад санитара. Они проползли с Аней 1,5 метра, и за развалинами нашли сержанта Панасюка, не вернувшегося из разведки прошлой ночью. В батальоне его уже считали убитым. Очевидно, раненый, но весь день пролежал между развалинами и в темноте попытался добраться к своим. «Когда подползли, он еще живой был, стонал во весь голос», — рассказывал санитар. «Я ему говорю, ты молчи, а то на твой голос стрелять будут». Потащили его, а тут немец и правда стал мины бросать. Панасюка сразу убило, а сестрицу в ногу задело и об камни ударило. Мы документы взяли, Панасюка там оставили, а ее подхватили и представили сюда.
Сабуров вошел в дежурку. Аня лежала на матраце молча, открыв глаза. Сабурову хотелось упрекнуть ее за то, что она поступила так безрассудно, никого не спросив, но он только мягко спросил.
«Ну, что с вами?»
«Ранили. Это так, пустяки, по-моему».
«Перевязали хоть вас?»
«Да, перевязали».
Сабуров колебался. С одной стороны, лучше было не трогать ее и оставить здесь на 2-3 дня, пока ей не станет легче. С другой стороны, по дивизии уже несколько дней, как было приказано в этом месиве, раненых до утра не оставлять. Нет, девушку надо было сегодня же ночью отправить на ту сторону.
«Идти не можете?»
«Сейчас, пожалуй, не могу».
«Придется вас вместе с остальными ранеными перенести к берегу. И сейчас же».
Он ждал, что она будет возражать, но она по лицу Сабурова поняла, что он все равно сейчас же отправит ее, и промолчала. Сабуров видел, что ей грустно от того, что он так сурово с ней разговаривает. Он пододвинул кресло, сел около нее и с неожиданной лаской в голосе произнес.
«Ничего, сейчас вас переправят на тот берег. Вы быстренько поправитесь и опять будете раненых возить».
«Вы сейчас говорите так, как мы всегда раненым говорим. Ничего, миленький, скоро заживет, скоро поправитесь».
«Ну что же, вы ведь ранены, вот я и говорю с вами, как это принято».
«А вы знаете, я только что подумала, как, наверное, раненым страшно переплывать через Волгу, когда стреляют. Мы здоровые, можем двигаться, а они лежат и просто ждут. Вот сейчас со мной тоже так. Дайте закурить».
«Вы курите?»
«Нет, не курю, но мне сейчас вдруг захотелось».
Он свернул самокрутку, и Аня неумело стиснула ее зубами. Когда он чиркнул спичкой, лицо девушки осветилось и впервые показалось ему красивым.
«Что, меня сейчас заберут?»
«Да, сейчас».
Он постарался сказать это тем же сухим начальническим тоном, которым говорил вначале, но сейчас у него не вышло.
«А вы меня будете вспоминать?»
«Буду».
«Вы вспоминаете? И я не потому, что так все раненые говорят, а правда. Скоро вылечусь и вернусь».
«Как же вас не вспоминать? Непременно буду».
Когда через несколько минут санитары подошли, чтобы положить Аню на носилки, она поднялась и села сама, но было видно, что ей это трудно. Санитары приподняли носилки, и уже на улице в полутьме Сабуров понял, что он не сказал ей ничего из того, что ему в эту минуту хотелось сказать.
Острая, безрассудная жалость к ней, столько носившей и перевязывавшей раненых, вот сейчас, беспомощно лежавшей на носилках, переполняла его сердце. Он неожиданно для себя наклонился над ней и, спрятав руки за спиной, чтобы каким-нибудь неосторожным движением не сделать ей больно, сначала крепко щекой прижался к ее лицу, а потом, сам не понимая, что делает, поцеловал ее несколько раз в глаза и в губы.
Вернувшись в штаб, Сабуров сел за стол и, достав из планшета, положил перед собой полевую книжку. Ему предстояло написать донесение за день. На участке, который занимала дивизия Проценко, наступило относительное затишье. Но Сабуров знал, что тишина объяснялась не тем, что немцы устали и прекратили атаки, а единственно тем, что они сейчас стянули все свои силы южнее – и там проламывали себе проход к Волге, стараясь разрезать Сталинград пополам. Теперь главные боевые действия происходили ночью. Группы охотников ползли на немецкую сторону, пытаясь добыть языка или просто устроить немцам очередной тарарам. Две ночи подряд в этих экспедициях участвовал Масленников. Ему не терпелось отличиться, и он доказывал, что просто обязан заниматься этими вылазками лично. Ведь надо же что-то делать, когда в 3 километрах южнее сейчас умирают товарищи. Днем, после того, как Масленников, вернувшись из второй вылазки, спал, Сабуров приподнял с него шинель и заметил, что она в нескольких местах посечена осколками. В эту ночь граната разорвалась рядом с Масленниковым, и он только чудом спасся. Когда вечером Масленников стал проситься на очередную вылазку, Сабуров ему отказал.
«Сегодня у вас будет работа, лейтенант. На всю ночь. Будете шинель штопать».
Масленников помрачнел. Он был честолюбив и тщеславен тем тщеславием, за которое трудно осуждать людей на войне. Он непременно хотел стать героем, и для этого был готов сделать любое, самое страшное, что бы ему ни предложили. Сабуров понимал его и почти по-отечески сказал.
«Ты знаешь, Миша, когда мне вдруг взбредет сделать что-нибудь слишком рискованное, я удерживаю себя тем, что думаю о войне. Она ведь будет еще очень длинная. И чем дальше, тем больше будут цениться люди, которые ее начали сначала и дожили до конца. Ведь если я когда-нибудь буду командовать полком, то ты будешь командовать батальоном. И очень важно, чтобы ты дожил до этого времени. Так что штопай».
Масленников взял на колени шинель и покорно стал рассматривать пробитые в ней дырки. Этот разговор происходил на восьмой день затишья. Весь день и весь вечер была слышна особенно сильная канонада с юга, и Сабуров, не потерявший из-за временного благополучия чувство надвигающейся беды, был весь вечер в дурном настроении. На столе затрещал телефон. Его вызывали командиру дивизии. Сабуров наскоро нахлобучил фуражку и двинулся к дверям. Проценко быстрыми шагами ходил по своему выкопанному рядом с развалинами дома блиндажу. Блиндаж, как всегда, у полковника был сделан прочно и аккуратно. Это была привычка обстоятельного человека, который воюет уже не первый год, и для которого блиндаж давно превратился в постоянное место жительства. Весь день сегодня за левым флангом дивизии шел жестокий бой, и Проценко становилось все яснее, что недалек час, когда немцы все-таки прорвутся к Волге, и он со своей дивизией окажется оторванным от всего, что южнее, и прежде всего от штаба армии. Полчаса назад его опасения оправдались. Связь с армией была прервана. Телефон молчал. Левее дивизии Проценко немцы вышли на берег Волги, перерезав все линии связи. Соседи не подавали никаких признаков жизни. Штаб армии безмолвствовал. Между тем, как всегда, необходимо было отправить туда дневную сводку. Оставался только один путь связи. Через Волгу на тот берег, и потом с того берега южной переправой в штаб армии. Проценко нужно было срочно послать туда человека, который сумел бы не только доставить донесение, но и узнать точно и определенно, что требуется сейчас от него, от Проценко. Подумав, он поднял трубку и попросил прислать Сабурова. Ожидая его прибытия, Проценко придвинул к себе сводки из полков, собственноручно составил донесение и приказал отпечатать его на машинке. Донесение еще печаталось, когда вошел Сабуров.
«Здравствуйте, товарищ полковник».
«Теперь не полковник, но генерала меня произвели».
Он встал и подошел к осколку зеркала, висевшего на столе.
«Как думаешь, Алексей Иванович, пойдет мне генеральская форма?»
«Пойдет, товарищ генерал».
«Товарищ генерал, говоришь, а про себя, небось, думаешь, приятно старому черту это слышать?»
«Думаю».
«И правильно думаешь. В самом деле приятно. Только ответственность большая. Значит так, Алексей Иванович, я позвал тебя, чтобы ты отвез донесение в штаб армии. Связь-то нам отрезали, и, похоже, надолго. Сначала переправишься на тот берег, узнаешь, на прежнем ли месте штаб, а потом опять переберешься на этот. По совести говоря, ждать терпения нет. Когда у меня тихо, а соседи давят, душа не на месте. Так что постарайся добраться». Штабной командир принес донесение. Проценко полез в карман, вынул круглые в роговой оправе очки, внимательно прочел от слова до слова и подписал. «Поезжай, до лодки тебя здесь проводят, а там уже твое дело».
В темноте Сабуров добрался до пристани. У пристани тихо шлепала двухпарная весельная шлюпка. Влезая в нее, Сабуров на секунду посветил фонарем. Она была белая, с синей каймой и с номером. Одна из шлюпок прогулочной станции. Еще недавно ее давали на прокат за рубль или полтора в час. Двое красноармейцев сели на весла, Сабуров устроился на руле, и они тихо отчалили. Немцы не стреляли. Можно было сидеть на корме и думать все эти 20 или 30 минут, которые отделяли его от того берега, где работали с заката до рассвета десятки пристаней, куда уплывали из батальона раненые, и откуда ежедневно привозили им боеприпасы, хлеб и водку. На том берегу было все, в том числе и Аня, о которой он сейчас вспомнил. И если у нее легкая рана, то она совсем близко отсюда, у себя в Мицамбате. Прощаясь, она так по-детски уверенно сказала ему: «Я скоро у вас буду», что ему казалось, вот так и должно случиться. За последние несколько дней он 2 или 3 раза ловил себя на том, что, возвращаясь в штаб батальона, невольно оглядывал блиндаж.
Вскоре лодка причалила к деревянным мосткам. Красноармейцы остались, а Сабуров пересел на баржу, которая должна была отправиться на правый берег. Баржа была загромождена ящиками с продовольствием, коровьими и бараньими тушами, сваленными прямо на деревянный настил. Количество провианта говорило о том, как много людей по-прежнему находится на том берегу в развалинах Сталинграда. Через полчаса баржа медленно причалила к одной из сталинградских пристаней. Оттуда пришлось идти 1,5 с лишним километра вдоль Волги. Немцы вслепую обстреливали берег из минометов, и время от времени мины рвались то спереди, то сзади. Сабуров все шел по берегу, до передовой оставалось уже меньше километра. Он начал думать, что не наврали ли ему, как это бывает, и не переехал ли штаб в другое место. И тут наткнулся на часового, стоявшего у входа подземелья.
«Я от Проценко. Как к начальнику штаба пройти?»
Они вошли в обшитую досками штольню. Сабуров оглянулся и увидел одного из тех генералов, которые в первую ночь были у Проценко.
«Товарищ командующий, разрешите к вам?»
Генерал открыл маленькую дощатую дверку и прошел первым. Сабуров последовал за ним. За дверью была маленькая каморка с топчаном, клеенчатым диваном и большим столом. Генерал сел за стол. Сабуров доложил по всей форме и протянул ему донесение Проценко. Генерал медленно прочитал его, потом вопросительно посмотрел на Сабурова.
«Значит, у вас по-прежнему тихо?»
«Так точно, тихо».
«Это хорошо. Стало быть, у них уже нет сил атаковать одновременно на всех участках. Потерь мало в последнее время?»
«Точно не знаю. У меня в батальоне за эти 8 дней 6 убитых и 20 раненых. А за первые 8 дней 80 убитых и 202 раненых».
«Да, много. Долго блуждали, пока нас нашли?»
«Нет, нашел я быстро. Только начал сомневаться. В 300 шагах стрельба. Думал, вы переменили командный пункт».
«Мои штабники решили было сегодня ночью менять, но я вечером вернулся из дивизии и запретил им. Когда тяжело так, как сейчас, запомните это, капитан. Самое главное, чтобы войска чувствовали твердость, понимаете? А твердость у людей рождается от чувства неизменности, в частности, от неизменности места. И до тех пор, пока я смогу управлять, не меняя места, я буду управлять отсюда. Говорю это для того, чтобы вы применили это к себе в своем батальоне. Надеюсь, не думаете, что затишье у вас будет долго продолжаться?»
«Не думаю».
«И не думайте. Оно ненадолго».
Генерал быстро при Сабурове продиктовал несколько строк короткого приказания, сущность которого сводилась к тому, чтобы Проценко не дал немцам оттянуть людей с его участка и провел для этого несколько атак на своем фланге, там, где немцы прорвались к Волге. Отпуская Сабурова, генерал поднял на него свои усталые, окруженные синевой бессонницей глаза.
«Проценко мне о вас говорил, что вы хорошо действовали в первые дни, когда попали в окружение. Теперь вы всей дивизией можете считать себя в окружении. А в этих обстоятельствах главное – спокойствие. Сталинград мы не сдадим ни при каких обстоятельствах. Можете идти».
Когда Сабуров, выйдя из штаба, пошел вдоль берега обратно к пристани, он подумал: «Кажется, командующий знает что-то такое, чего мы не знаем. Может, ждет подкрепление, может быть, в другом месте что-то готовится». И сейчас же отбросил эту мысль: «Нет, нет, не в этом дело. Просто самое худшее уже случилось. Немцы прорвались к Волге, разрезали армию. К этому шло все последние дни, этому и хватило сил противостоять. Но сейчас, когда это самое страшное, то, что немцы раньше считали окончанием битвы, случилось, армия не признала себя побежденной и продолжала драться. Штаб остался там, где стоял. А из отрезанной дивизии прибыл командир, который, несмотря ни на что, как обычно, привез командующему донесение. Через 5 часов после того, как Сабуров ушел от Проценко, он снова стоял в его блиндаже и рассказывал, что командный пункт армии находится на старом месте. На лице Проценко мелькнула одобрительная улыбка. Видимо, он разделял чувства командующего. Вернувшись в свой батальон, Сабуров сел на кровать и закурил. Ему не спалось. Снаружи доносился равномерный, унылый шелест дождя. Быть может, последнего в этом году. Рано утром Сабуров сел за отложенное, тяготившее его дело. Ответы на письма, пришедшие к мертвым. Как-то так повелось почти с самого начала войны, что он брал на себя трудную обязанность отвечать на эти письма. Сначала Сабуров внимательно прочел письмо жены погибшего Парфенова. Привет от родных, несколько слов о работе, пожелание поскорее разбить фашистов. В конце 2 строчки детских каракуль, написанных старшим сыном. И несколько нетвердых палочек, сделанных рукой маленькой дочери. Что ответить? Он неизменно думал над этим, словно писал ответ в первый раз. Людям иногда нужна ложь, он знал это. Они непременно хотят, чтобы тот, кого они любили, умер героически, или, как это пишут, пал смертью храбрых. Они хотят, чтобы он не просто погиб, а погиб, сделав что-то важное. Сабуров всегда старался утолить это желание, и когда нужно было, он лгал. Это была единственная ложь, которая его не смущала. Он взял ручку и, вырвав из блокнота листок, начал писать своим быстрым, размашистым почерком. Он написал о том, как Парфенов героически погиб в ночном бою в Сталинграде, что было правдой. И как он, прежде чем упасть, сам застрелил 3 немцев, что было неправдой. И как он умер на руках у Сабурова перед смертью, вспомнив сына Володю и просив передать ему, чтобы тот помнил об отце. Потом Сабуров взялся за второе, 3-е письмо и, дописав их до конца, отправился проверять посты.
Когда он уже собирался обратно, раздались несколько длинных пулеметных очередей из «Максима». Сейчас же одна за другой 5 или 6 немецких мин просвистели над головой, и вслед за ними спереди и сзади обрушилось еще 10-15 снарядов. Сабуров поглядел на небо. Построившись гусиным клином, шли немецкие бомбардировщики. Он прикинул на глаз. Казалось, их не меньше 60. После минутной паузы начала снова бить артиллерия. Сзади блиндажа вздымались черные фонтаны.
«Вот и кончилось затишье», – тихо сказал себе Сабуров. И, выскочив из окопа, двинулся к дому, где помещался штаб батальона. Переползая от воронки к воронке, он подумал о том, что если самое большое через 30 минут не начнется немецкая атака, значит, он еще ничему не научился на этой войне.
После затишья шли уже 5-е сутки боев. Сабуров 5-ю ночь, спавший кое-как, проснулся от грохота канонады. Он пошарил рядом с собой свалившуюся с койки шинель, натянул ее и только тогда, сев на койку, открыл глаза. В первый раз за войну почувствовал головокружение. Сегодня это было особенно не кстати. Предстояли трудный день и трудная ночь. Вчера вечером батальонный разведчик Юсупов, кроме языка, принес еще интересные сведения. Судя по его рассказу, за южными развалинами оставался свободный проход, не охраняемый немцами. Юсупов беспрепятственно лазил по нему уже 2-ю ночь и уверял, что если обмотать чем-нибудь сапоги и не греметь автоматами, то можно через этот проход выбраться дворами в тыл к немцам
и ночью перебить целую роту. Сабуров хотел лично удостовериться в точности его донесения и на 11 часов вечера назначил рекогносцировку.
Выйдя из блиндажа по ходу сообщения, Сабуров добрался до наблюдательного пункта и оттуда стал руководить отражением атаки. За утро это была уже вторая атака немцев. Их автоматчики, человек 20, через стену забрались во двор дома, и там шла стрельба в упор. Были подняты на ноги все, кто находился в штабе батальона и кругом него. Сабуров сам выбрался наверх и руководил боем настолько, насколько вообще можно руководить рукопашной. Часть немцев убили, часть выбили за ограду. Атака отхлынула, выстрелы гремели уже за стеной. Сабуров до того устал, что ему было тяжело нести автомат. И он волочил его за собой прикладом по земле.
После двух утренних атак в полдень последовала третья. В обращенной к немцам части двора высилось небольшое полуразрушенное складское здание с толстыми стенами и глубоко уходившим в землю подвалом. Именно сюда и направили немцы свою атаку в третий раз. Когда одному танку удалось подойти вплотную к складу, и он, прикрывшись огнем артиллерии, стал стрелять из пушки прямо внутрь, немецкие автоматчики забрались туда сквозь проломы, и через несколько минут там прозвучал последний выстрел.
Первое желание Сабурова было попытаться тут же, среди бела дня, отбить склад. Но он сдержал себя и принял трезвое решение – сосредоточить весь огонь позади склада, не давая немцам до темноты втянуться туда крупными силами, а контратаку произвести с темнотой, когда решимость и привычка к ночным действиям возместят ему недостаток людей.
Командир полка Бабченко, которому по телефону он доложил о потере склада, ничего не ответил по существу, но долго и злобно ругался и в заключение сказал, что придет сам. Сабуров предчувствовал столкновение, и его опасения оправдались. Бабченко, согнувшись, влез в блиндаж злой, потный, с головы до ног забрызганный грязью. Сабуров тоже был зол, устал и не меньше, чем Бабченко, был расстроен потерей склада. Он знал, что до самой ночи, до тех пор, пока не удастся отбить его обратно, эта мысль как заноза будет мучить его. И поэтому сразу сказал Бабченко:
«В 18 часов я начну атаку. В 19 склад будет у меня».
«Ты мне это не говори!» — крикнул Бабченко не своим голосом, вскакивая с табуретки. «Ты приказ читал, что ни шагу назад! Сейчас же отбить склад! Не в 19, а сейчас же!»
«Товарищ подполковник, разрешите доложить. Не хочу я сейчас людей класть там, где можно почти без потерь все взять обратно».
«Не хочешь? А я тебе приказываю».
У Сабурова мелькнула мысль, что надо сейчас же ради спасения жизни многих людей позвонить Проценко и доложить, что он отказывается делать так, как хочет Бабченко, а потом будь что будет. Но въевшаяся в кровь привычка к дисциплине помешала ему. И почти с ненавистью взглянув на Бабченко, он сказал:
«Есть. Разрешите выполнять? Все, что произошло после этого, надолго осталось в памяти Сабурова, как дурной сон. В течение получаса он собрал всех, кто был под рукой, 30 человек. Это был весь резерв, на который он мог рассчитывать. Бабченко по телефону приказал поддержать Сабурова 5 еще оставшимися в полку пушками. И контратака началась».
Бабченко торопил. К началу контратаки с левого фланга не успели перетащить даже минометы. А Сабуров со своими 30 бойцами, перебегая от развалин к развалинам, уже пошел вперед. Кончилось это так, как он ожидал. 7 человек остались лежать между развалинами. Остальные нашли себе каждый какое-нибудь укрытие неподалеку от склада, и никакая сила не могла заставить их подняться. Когда люди залегли, немцы стали засыпать их минами. Остаться лежать здесь, за ненадежными укрытиями, была верная смерть. Огонь все усиливался. Разорвавшаяся рядом мина слегка оглушила Сабурова. Вся левая половина лица вдруг сделалась чужой, словно набитой ватой. Обломками кирпича его оцарапало, по лицу текла кровь, но он ее не замечал. Когда огонь стал совершенно невыносимым, Сабуров, дав знак остальным, пополз обратно. На обратном пути убил еще одного.
В
Через час после начала этой затеи Сабуров снова стоял перед Бабченко за низким обвалившимся выступом дома, где тот, почти не прячась, с самой близкой дистанции все время под огнем наблюдал за атакой. Оба молчали, обоим не хотелось смотреть друг другу в глаза.
«Кровь ранена?»
«Поцарапала».
«Вызовите из рот всех, кого можно вызвать. Я сам поведу их в атаку».
«Больше 40 человек не будет».
«Сколько есть?»
При всем своем упрямстве Бабченко понимал, что атака была неудачной по его вине, и что следующая атака тоже едва ли будет удачной. Но после того, как на его глазах по его приказанию бессмысленно погибли люди, он считал для себя необходимым попробовать самому сделать то, что не сумели сделать его подчиненные. Сабуров молча стоял рядом с ним. В шагах в 40 разорвалась немецкая мина.
«Заметили. Отойдемте, товарищ подполковник».
Бабченко молчал и не двигался. Вторая мина разорвалась чуть подальше.
«Отойдемте, товарищ подполковник. Заметили».
Бабченко продолжал стоять. Это был вызов. Он хотел показать, что, посылая людей в атаку, он требовал от них такой же готовности к смерти, какой требовал от себя. В третий раз мина разорвалась совсем близко перед стеной, и над их головами просвистело несколько осколков. Бабченко молча повернулся, посмотрел Сабурову в глаза, плюнул себе под ноги и твердыми, не дрогнувшими пальцами, достав из кисета щепоть табаку, свернул папироску. Потом достал из кармана зажигалку, повернулся против ветра и низко наклонился, чтобы закурить. В этот момент осколок, разорвавшийся в 10 шагах мины, попал ему в голову. Он молча упал к ногам Сабурова. Тело его только один раз вздрогнуло и замерло.
Сабуров опустился рядом с ним на землю, повернул его изуродованную голову и с неожиданным равнодушием подумал, что так оно и должно было случиться. Он приложил ухо к груди Бабченко. Сердце не билось. Убит. Петя, иди помоги.
Они взяли Бабченко за руки и за ноги и перетащили к блиндажу. Потом Сабуров подозвал Масленникова. Распорядился отменить приготовление к атаке и вернуть людей на их места. Спустившись в блиндаж, он позвонил в полк. К телефону подошел комиссар. Сабуров доложил, что Бабченко убит, и что его тело доставят в полк, когда стемнеет. Потом приказал вынести раненых и готовиться к ночной атаке склада. Немцы не предпринимали ничего нового. Сабуров поговорил по телефону с ротами и лег спать, приказав разбудить его в 17 часов перед началом темноты. Сабуров проснулся не от шума, а от пристального взгляда. Перед ним стояла Аня и смотрел на него своими большими спокойными глазами. Он поднялся и молча сел, тоже глядя на нее.
«Здравствуйте! Как хорошо, что вы проснулись. Мне уже скоро уходить».
Садитесь. Вижу, вы совсем поправились.
«Да, совсем. Я ведь была легко ранена, только много крови потеряла. Вы знаете, я встретила маму. Мы теперь с ней вместе. Она там же, в деревне живет, где наш медсанбат стоит. Я у нее в избе по утрам сплю, когда возвращаюсь с переправы».
«Вы уже давно опять ездите сюда?»
«К вам первый раз, а вообще четвертый день. Я маме про вас рассказала».
«Ага. Что рассказали?»
«Все, что знаю».
«А что же вы знаете про меня?»
«Очень много. Я даже знаю, сколько вам лет. Вы тогда говорили правду. Мне ваш ординарец сказал».
«А что он вам еще обо мне сказал?»
«Что вас сегодня чуть не убили».
«А еще?»
«Больше ничего. Мне некогда было спрашивать. Мы раненых сейчас сносили в одно место. У вас много раненых».
«Да, много. Значит, некогда было? А если было бы время, еще бы спрашивали?»
«Да».
«Тогда спрашивайте у меня самого. Я тут проснулся раньше времени».
«Это я вас разбудила. Я на вас нарочно так долго смотрела, чтобы вы проснулись».
Я очень рад вас видеть.
Я тоже.
Аня посмотрела ему в глаза. Сабуров понял, что тот неожиданный поцелуй ночью, когда она лежала на носилках, ею не забыт. И вообще ничего не забыто. И что все то немногое, что было между ними, на самом деле очень важно.
Я тут хорошо, если 2 часа в сутки спал. Даже почти не вспоминал о вас. Так тут все у нас было.
Я знаю. У нас в медсанбате несколько раз были ваши бойцы. Я у них спрашивала, как у вас тут.
Аня теребила пальцами краешек гимнастерки. Сабуров видел, что это не от смущения, а от того, что она хотела сказать что-то важное, и подбирала слова.
Я много думала о вас. Очень много.
Она вопросительно посмотрела на него, и он почувствовал, она ждет, чтобы он сказал что-то хорошее, умное, чего она почувствовала бы себя под его защитой. Но ему ничего не хотелось говорить, ему просто хотелось обнять ее. Он положил руку ей на плечо, как тогда на пароходе, чуть придвинул ее к себе и сказал:
«Я так и думал, что вы приедете».
«Сегодня с утра я весь день ждала, что увижу вас, и ничего кругом не замечала. Днем очень стреляли, а я почти не слышала. Буду вот так ездить к вам, и сама не замечу, как храброй стану».
«Вы и так храбрая».
Он посмотрел на часы. Следовало уже начать готовиться к атаке.
«На улице уже начинает темнеть».
«Да, наверное. Я и не заметила. Наверное, пора уже вывозить раненых. Я пойду».
Она встрепенулась, и он был рад, что она уходит первой.
«А в один раз не заберете всех?»
«Нет. Я еще 2 раза буду сегодня. До утра бы всех успеть, и то хорошо».
«А у нас командир полка убит сегодня».
«Знаю. Рядом с вами, мне сказали. Вас оглушило?»
«Немножко. Уже прошло».
«Я вас еще увижу сегодня?»
«Да-да. Конечно. А как же? Только...»
«Что?»
Он хотел сказать, чтобы она была осторожнее, и замолчал. Глупо было бы говорить ей об этом. Как она могла быть осторожнее?
«Нет, ничего. Конечно, увидимся. Непременно».
Когда Аня вышла, Сабуров с минуту сидел молча. Потом встал и быстро надел шинель. Ему захотелось поскорее отбить склад не только потому, что это было нужно, но еще и потому, что после этого он мог увидеть Аню. Он подумал об этом и сам удивился этой мысли, так похожей на мысль о любви.
Мысль эта оставалась с ним и тогда, когда он давал последние распоряжения перед атакой. И когда они пошли в атаку, сначала ползли среди развалин, а потом перебегали под огнем. И когда, бросив 2 гранаты, он ворвался с остальными в склад, и там началась та неразбериха с выстрелами, криками и стонами, которая называется рукопашной.
На этот раз склад взяли обратно, имея всего 1 убитого и 5 раненых. И хотя у Сабурова, как у многих русских людей, было не показное, а действительное правило не думать и не говорить плохо о мертвых, он еще раз с раздражением подумал о Бабченко. Когда Сабуров вернулся в блиндаж, зазвонил телефон. Это был Проценко. Сабуров обрадовался его голосу.
«Что же хозяина своего не уберег, а?»
«Не смог».
«А легко отбили склад?»
«Легко, с малыми потерями».
«Вот так с самого начала и надо было. Отсечь подход подкрепления, отбивать ночью. Так и на будущее заведи себе».
Сабуров хотел было сказать, что не он устраивал эту дневную атаку, но промолчал. Бабченко был уже мертв. И плох он был или хорош, но тоже погиб за Сталинград.
Аня сдержала свое слово и поздно вечером появилась еще раз. Она очень торопилась, забежала на минуту и сразу ушла. Сабуров вдруг почувствовал тревогу. Он понял, что теперь всегда будет бояться за нее. Все дневные и вечерние дела были закончены. Оставалось ожидать 23 часов, когда Сабуров вместе с Юсуповым должны были двинуться в повторную разведку. Возможность завтра ночью перебить немецкую роту после всех сегодняшних неудач и потерь казалась особенно заманчивой.
Они вышли втроем. Впереди Юсупов, за ним Сабуров, последним ефрейтор Петров, который всегда сопровождал Сабурова в подобных вылазках. Стояла сырая и темная, хоть глаз выколи, октябрьская ночь. Моросил дождик. Через 5 минут они добрались до второй роты, где их встретил Масленников. Какая-то безотчетная тоска, так часто оправдывающая себя на фронте, щемило сердце Масленникова с самого утра. И когда Сабуров с бойцами двинулся вперед, он долго смотрел ему вслед.
Сначала они шли не прячась. Темнота ночи позволяла это. Потом Петров неосторожно брякнул дулом автомата о стену. Все трое замерли и притаились, ожидая посланной наугад пули. Но никто не стрелял. Тогда они пошли дальше.
Когда по расчетам Юсупова они подползли уже на полсотни шагов к цели, над головами их раздалось знакомое стрекотание мотора ночного У-2. Несколько, как из горшка высыпанных, мелких бомб разорвались кругом них. В тот момент Юсупов полз впереди, Петров рядом с ним, а Сабуров, готовясь направиться вслед за ними, стоял у полуобвалившейся стены. Ближайшая бомба упала рядом со стеной, ее обломок качнулся и рухнул на землю, накрыв кирпичами Сабурова.
От этого удара и рванувшегося на него воздуха ему показалось, что все кончено. Но когда он упал и сразу же открыл глаза, он почувствовал только тяжесть навалившихся на него кирпичей, а в носу и во рту вкус кирпичной пыли. Сабуров шепотом позвал Юсупова, потом Петрова. Никто не откликнулся. В теле было непривычное чувство страшной связанности. Кусок кирпича попал ему в лицо, и на глаза натекала кровь. Он дотянулся рукой и стер кровь с глаз, размазав ее по лицу. Потом пошарил рукой вокруг себя и всеми 5 пальцами наткнулся на окровавленную мертвую голову Петрова. Он тихо сквозь зубы вскрикнул и сделал судорожное движение, чтобы отодвинуться от мертвеца. Он закрыл глаза и, то теряя сознание, то снова приходя в себя, лежал еще 5, а может быть 10 минут. Потом, стиснув зубы, подтянул онемевшую руку до обломка кирпича и тихо оттащил его в сторону. Опять стиснул зубы от боли, опять подтащил руку к телу, взял ею другой обломок и снова оттащил его в сторону. Капли дождя все падали и падали ему на лицо. Хотелось стереть их, но не стоило поднимать для этого руку. Она нужна была только для одного – брать кусок кирпича и тихо отодвигать его в сторону. Снова брать и снова отодвигать. И так до конца, до смерти, до потери сознания, пока оставался хоть проблеск сил.
Это была холодная дождливая ночь 12 октября. Ровно 30-я ночь с той первой, когда он со своим батальоном, переправившись через Волгу, вылез на этом берегу.
Стояла тишина. Ни шепот раненых, лежавших на соседних койках, ни прерывистое дыхание умирающих, ни звон аптечных пузырьков. Ничто не могло нарушить ощущение тишины. Кругом было много белых простынь и халатов, и самая тишина казалась Сабурову белой. Тишина длилась уже 8 дней, и казалось, ей не будет конца, и никто не может ее нарушить. За окнами падал и таял мокрый первый снег, и он тоже был, как тишина, белый. Кругом него приносили и уносили раненых, иногда кто-то кричал. Но после Сталинграда все это казалось Сабурову тишиной.
Он был привезен сюда с того берега весь в синяках и кровоподтеках. Теперь он выздоравливал. Это было записано в истории его болезни. Но как все произошло, как его спасли, как он остался жив, никто не знал. Сам Сабуров помнил только, как начал откладывать в сторону обломки кирпичей, а дальше все обрывалось.
Тишина была, пожалуй, лучшим лекарством, которое требовало сейчас Сабурову. Последние недели в Сталинграде он столько приказывал, кричал, убеждал, спорил, что ему приятно было молчать. И даже на 8-й день утром, когда в их палату своей легкой неслышной походкой вбежала Аня и, пройдя между рядами коек, села у его ног, ему не захотелось говорить.
Он смотрел на ее милое усталое лицо, на ее руки, тихо лежавшие на коленях. Смотрел в ее глаза, так глядевшие на него, как будто она шла к нему целую тысячу верст. И ему не хотелось говорить.
Она в первую минуту тоже ничего не сказала. Потом заговорила вдруг сразу и обо всем. Как, беспокоясь долгим его отсутствием, Масленников пошел вслед за Сабуровым, нашел его лежавшим без сознания на полдороге между нашими позициями и тем местом, где остались мертвые Петров и Юсупов. Как его принесли в батальон, и она увидела его на носилках и подошла к нему.
Я увидела, как вы лежите, и мне стало страшно, что вы умерли. Я вас стала целовать. Вы открыли глаза и сразу же закрыли.
Аня рассказала, как она вместе с санитарами несла его к берегу, и как они переплывали на барже и в них стреляли, потому что было уже почти светло.
Совсем как тогда стреляли, помните? И я сказала санитарам, чтобы они вас доставили непременно сюда. Боялась, что вы куда-нибудь еще попадете, и я вас уже не найду.
Почему вас так долго не было?
Я не могла. Переправу разбили, и там набралось столько раненых, что пока их всех не перевезли, меня оставили с ними на том берегу на целых 6 дней. А вы себя лучше чувствуете?
Да. Я уже сегодня сидел и даже пробовал ходить.
Они помолчали. Потом Аня сказала.
Вы знаете, мама тоже хотела прийти сюда. Я все ей о вас рассказала.
Она сказала это все так, что Сабуров почувствовал, что это и в самом деле очень много.
А у меня теперь тоже орден.
Ну, и где же он? Покажите.
Она приоткрыла халат, и он увидел у нее на гимнастерке орден Красной Звезды. Только не запыленный, с потрескавшейся эмалью, как у него, а совсем новенький, блестящий. Сабуров приподнялся на локтях и улыбнулся. Она увидела его улыбку, тоже улыбнулась, и, дотянувшись до его плеч обеими руками, сказала:
«Милый, милый».
Сабуров снял ее руку со своего плеча и поцеловал долгим поцелуем, от которого она покраснела, но руку не отняла и даже не потянула к себе, а продолжала смотреть на него внимательным, счастливым взглядом. Он подумал, что если бы не война, то он сейчас увез бы ее далеко отсюда и никогда больше не отпустил.
Если бы не война...
Мы бы тогда не встретились, да?
Да. Я это и хотел тебе сказать.
Он первый раз сказал ей «ты».
Я знаю, что я сделаю. Мне сегодня дали отпуск на целые сутки. Я вас...
Она запнулась. Ей тоже хотелось сказать ему «ты», но его небритое, усталое, похудевшее в дни болезни лицо было такое взрослое, почти старое, что она не решилась.
Я вас отсюда возьму.
Возьмешь? Куда?
К маме. Вам уже, наверное, можно переехать? Мама будет за вами присматривать. А я буду уезжать вечером, как всегда, возить раненых, а по утрам ухаживать за вами.
А когда же ты будешь спать?
Потом, когда вы выздоровеете.
Она соскочила с койки, сделала шаг к двери, потом вернулась, быстро и коротко поцеловала его в губы и выбежала. Сабуров закрыл глаза. Ему казалось, что так, с закрытыми глазами, ему легче будет дождаться возвращения Ани.
Через час Сабурова в маленьком докторском газике перевезли на другой конец деревни, в один из стоявших у самой воды домиков. В комнате, разгороженной на две половины, чистую и черную, тоже было тихо. Это начавшееся в госпитале ощущение тишины оставалось у Сабурова все 10 дней, которые он здесь прожил.
Когда он вошел в избу, поддерживаемый под руки Аней и санитаром, мать Ани сначала всплеснула руками, потом сказала «Господи», потом «Ой, да чего же вы переменились?» И только после этого «Здравствуйте». Аня подошла к большой кровати, стоявшей у русской печи, разделявшей избу на две половины, открыла одеяло и стала взбивать подушки. Она делала то, что санитарки каждый день делали в госпитале. Но Сабурову указал, что у нее это выходит как-то особенно хорошо. Мать Ани сидела тут же, за столом. Поглядев в лицо Сабурова, она сразу перевела взгляд на Аню И Сабуров понял, что этим взглядом она будто прикидывает, как они будут вместе, он и Аня. Потом она встала, подвязала углы платка и пошла к дверям.
«Мам, мам, подожди! Помоги Алексею Ивановичу уложить!»
«Не нужно! Я сам!»
Сабуров хотел встать, но Аня уже подошла к нему с одной стороны, мать с другой, и он, опираясь на их плечи, доковылял до кровати. Ноги еще страшно ныли и подламывались. Когда он вытянулся на кровать, ему пришлось вытереть со лба испарину. Мать вышла. Аня подвинула скамейку и села рядом с ним.
«Ну, все хорошо?»
Сабуров протянул ей руку, она взяла ее в свои и долго сидела, глядя на него и чуть-чуть раскачиваясь на скамейке. Вдруг она испуганно остановилась.
«А руку совсем не больно?»
«Нет, не больно».
И она снова начала раскачиваться, пытливо глядя ему в лицо, разглядывая на нем каждую морщинку. Это был ее человек, совсем ее. И пусть завтра опять нужно будет ехать в Сталинград ей, а скоро и ему, но сейчас она держала его за руку и смотрела на него, и все это было так неожиданно и хорошо, что у нее навернулись слезы.
«Что ты?»
«Ничего. Просто я очень рада».
Не отпуская его руки, она вытерла глаза его плечо. Потом отодвинула скамейку, пересела на кровать, уткнулась лицом ему в грудь и заплакала.
Он смотрел на ее волосы и медленно проводил по ним пальцами. Потом крепко и безмолвно прижал ее к груди обеими руками. Услышав шаги матери, он сделал движение, чтобы отстраниться, но Аня наоборот, только крепче прижалась к нему. И тогда его осенило чувство, которое потом уже не исчезало, что это навеки. Весь день прошел как во сне. Аня, как он ее не удерживал, перед обедом убежала, принесла аптечный пузырек со спиртом и, щурясь, осторожно переливала его в бутылку и разбавляла водой. Все эти мелочи, как она вбегала и выбегала, как щурилась, были ему бесконечно милы. За обедом, сидя рядом с матерью, Аня быстро рассказала Сабурову, как они раньше жили. О себе, об отце, о братьях. А он слушал ее и думал о том, что придет время, и она уже не будет ходить в кирзовых сапогах, таскать носилки и возить через Волгу раненых. И они вместе уедут. Куда? Да разве он мог знать, куда? Он знал только, что, наверное, это будет очень хорошо. О том же, что будет через несколько дней, когда он вернется в Сталинград, он думал вскользь. Казалось, что все это как-то устроится. Может быть... Даже удастся сделать так, чтобы Аня была с ним вместе в его батальоне. Надо только сказать Проценко. Он вспомнил хитрое, добродушное лицо Проценко и подумал, что, будь другое время, Проценко, наверное, приехал бы к нему на свадьбу. Хм, свадьба. Сабуров улыбнулся.
Что ты улыбаешься?
Так, одной мысли.
Какой?
Потом скажу. Ты не сердись, хорошо? Он подумал, свадьба, и вспомнил свой блиндаж и представил себе, как, вернувшись, сидит там за столом с Аней и рядом те, кого он бы мог позвать в такой день. Представил и подумал, цел ли блиндаж, и как они там без него.
Когда кончили обедать и мать стала убирать со стола, Аня снова села рядом с Сабуровым на кровати. Хозяйка принесла им большое антоновское яблоко, и они стали есть его вдвоем, поочередно откусывая и стараясь побольше оставить другому. Потом мать ушла, Аня взяла полушубок и стала стелить себе на лавке у стены. Он молча наблюдал за ней. Аня подошла к нему, встала на колени около кровати, приникла к нему и стала целовать его, не стыдясь. Сабуров чувствовал, что она полюбила в первый раз. И любовь эта такая большая, что в ней тонет все остальное, и чувство страха, и чувство стыда, и смятения.
Утро.
Утром Сабуров проснулся от шума самовара, и было странно, что он видит эту же комнату и что так же Анина мать суетится у стола, как будто все не должно было перемениться. Аня вбежала из сеней, откуда до этого слышался плеск воды.
«Ты проснулся? Я сейчас».
Она выжила свои длинные мокрые волосы, накручивая их на кулаки, совсем как тогда, на пароходе, когда он увидел ее в первый раз. Потом снова ушла в сени. Сабуров закрыл глаза и вспомнил все подряд, минута за минутой со вчерашнего утра. Кроме слов любви, которые были ему сказаны, кроме поступков, которые свидетельствовали об этой любви, было еще что-то, из-за чего он сейчас безгранично верил ей. Она каким-то чутьем знала, где у него болит и где нет, как его можно обнять и как нельзя. В самих ее руках было заключено столько любви и нежности, что он, вспоминая об этом, не мог прийти в себя.
В 4 часа дня Аня собралась уходить. Она натянула сапоги, надела шинель, аккуратно заштопанную в 3 местах, где ее пробил осколками мины, надвинула на голову пилотку и, быстрым шагом, подойдя к постели, решительно и крепко поцеловала Сабурова и также решительно вышла.
Теперь до завтрашнего дня он ничего не будет знать о ней. Впервые в жизни он испытывал трепет ожидания, тревогу и суеверный страх, что вот именно сейчас, когда кажется все так хорошо, с ней что-нибудь случится. Он рассчитывал по часам, когда примерно она будет на берегу, когда подойдет баржа, сколько времени займут переправы и выгрузка, а сколько дорога обратно. Но все эти праздные вычисления не успокаивали его. Сабуров не мог заснуть всю ночь. И лишь часов в 11 утра, когда солнце заглянуло в окна и желтой полосой легло на кровать, неожиданно для себя задремал.
Он проснулся так же, как когда-то в блиндаже, от пристального взгляда. Аня сидела на кровати у его ног и смотрела на него. Он открыл глаза, увидел ее, сел на кровати и протянул к ней руки. Она обняла его и силой уложила обратно.
«Лежи, милый, лежи. Как ты спал?»
Ему было стыдно за те 15 минут, которые он подремал, не дождавшись ее. Но говорить, что не спал всю ночь, он не хотел.
«Ничего, спал. Ну, как там?»
«Хорошо. Очень хорошо».
Она говорила весело, но на ее оживленном лице лежали следы усталости, а веки были опущены, как у человека, который так долго не спал, что может заснуть в любую секунду. Он посмотрел на часы. Было 12, а в 4 ей снова уходить.
«Сейчас же ложись спать».
«А поговорить? Я ехала на пароме и все вспоминала, сколько я тебе еще не сказала».
Она наскоро выпила чашку чаю, прилегла рядом с ним и через минуту заснула на середине недосказанного слова. Он лежал на спине, подложив руку под ее голову, и ему казалось, что случилось невозможное. Время остановилось».
Это ощущение остановившегося времени продолжалось у Сабурова все дни, что он прожил здесь до своего возвращения в Сталинград. Как человек, привыкший смирять природную порывистость, он заставлял себя не думать о том, что сейчас происходило там, в его батальоне. Вести доходили до него то через Заню, то через хозяйку, то через заходивших иногда из госпиталя раненых, и вести эти были нерадостны.
Однажды, это было на 7-е сутки, часа через 3 после того, как Аня ушла, он услышал, как на крыльце кто-то назвал его фамилию. Потом послышались быстрые шаги, и в комнату вошел Масленников.
«Алексей Иванович, дорогой!» — торопливо закричал Масленников с порога, подбежал к нему, обнял, расцеловал, снял шинель, сел против него, вытащил папиросу, закурил. Все это быстро, в 30 минут, и, наконец, уставился на него своими ласковыми черными глазами.
«Ты что же батальон бросил, а?»
«Проценко приказал. Пришел в батальон и приказал мне на ночь к вам съездить. Как вы, Алексей Иванович?»
«Ничего. Что смотришь? Сильно похудел?»
Масленников вскочил, полез в карманы шинели, вытащил пачку печенья, пакет с сахаром, 3 банки консервов, быстро положил все это на стол и опять сел.
«Подкармливаешь начальство. Ну, какие же ты геройские подвиги там без меня совершил?»
«Все так же, как при вас. — сказал Масленников. Ему хотелось добавить, что и он, и вообще все ждут Сабурова, но он поглядел на осунувшееся лицо капитана и удержался.
Они целый час проговорили о батальоне, о том, что переместилось и что осталось по-прежнему. Потом Сабуров подумал о бане и неожиданно обратился к Масленникову.
«Не удивился, что я не в госпитале, а здесь?»
«Нет, мне сказали».
«Да. Я очень счастлив. Очень. Думал попросить, чтобы ее сестрой в наш батальон взяли, а потом как-то сердце защемило. Боюсь испытывать судьбу. Вот так она едет каждый день, и цела, а там... Не знаю. Страшно самому что-то менять».
Они поговорили еще минут 10, потом Масленников вдруг заторопился. Мысленно он был уже там, на той стороне. Напоследок Сабуров сказал ему:
«Буду через 3 дня, к вечеру, передай всем привет. Ну, иди, иди, не мнись, не прощаюсь».
Через 2 дня после прихода Масленникова Сабуров попробовал проходить целый час подряд. Ноги все еще ныли и подламывались. Врач, по просьбе Ани, забежавший к Сабурову на минуту из госпиталя, не стал осматривать его, только профессиональным движением пощупал ноги у колен и лодыжек и, глядя ему в лицо, спросил: «Удирать от нас собираетесь?» Сабуров кивнул. Когда Аня приехала, Сабуров сказал ей, что завтра он возвращается в Сталинград. Аня промолчала. Она не спорила и не просила его остаться еще на день.
«Только вместе, хорошо?»
«Да, я так и думал».
В этот день она так и не заснула, а он задремал на полчаса. Аня его разбудила, когда ей нужно было уходить. Он встал, проводил ее до ворот, долго смотрел, как она торопливо шла по улице.
Утром Сабуров сложил вещевой мешок и стал ждать Аню. Она все не шла. Он несколько раз выходил на дорогу, в 16:30 сел к столу и написал ей короткую записку, что едет, не дождавшись ее. Потом простился с матерью Ани и, вглядываясь в каждого встречного, пошел по направлению к госпиталю.
Грузовики двинулись в начале 6-го. Дорога была в ухабах, и грузовик сильно трясло. Ноги больно ударялись о днище кузова. Над головой шли последние вечерние воздушные бои. Пока Сабуров ехал, немцы 2 раза бомбили колонну. В прибрежной слободе прямо на улице лежали еще дымившиеся обломки мессершмитта. Обогнув их, грузовик выехал к переправе.
Внешне тут все было как и раньше, когда Сабуров переправлялся здесь в первый раз, только стало холоднее. Волга также стремила свои воды, но они были скованные, тяжелые. Когда, оставив грузовики, спустились пешком к переправе, Сабуров подумал, что на этом берегу встречи с Аней уже не будет. Он сел на холодный песок и, перестав оглядываться по сторонам, закурил.
В пристани привалил пароходик с баржей. Невдалеке разорвалось несколько мин. С пароходика и баржи вереницы тащили носилки. Предъявив документ коменданту переправы, Сабуров двинулся на полуразбитую баржу. В эту минуту его окликнула Аня.
«Я так и знала, что ты не будешь меня ждать, что все равно уедешь».
«Хорошо, хоть здесь встретились. Я уже не надеялся».
«А я приехала еще с той баржей и размещала раненых. Сейчас вместе переправимся».
Они перешли по шатким сходням на баржу, а с нее перелезли на пароходик. Аня перескочила первая и подала Сабурову руку. Он принял ее руку и тоже перескочил с неожиданной для себя легкостью. Нет, он был прав, что поехал. Он был почти здоров. Пароходик отчалил. Они сидели на борту, спустив ноги. Внизу тяжело колыхалась Волга. Им обоим не хотелось говорить.
Они сидели, прижавшись друг к другу, и молчали. Все кругом было почти как тогда, в первый раз. Казалось, ничего не переменилось, если не считать, что в их жизнь вошло то, чего тогда не было ни у него, ни у нее. Пароходик причалил к разбитой в щепы пристани. Сабуров и Аня сошли одни из последних. И хотя им до полка предстояло добираться вместе, Сабуров, сойдя на берег, притянул к себе Аню, погладил ее по волосам и поцеловал. Они пошли рядом.
Под ногами опять была земля Сталинграда. та же самая холодная, твердая, не изменившаяся, не отданная немцам земля. Стояли первые дни ноября. Снега выпало мало, и от беснежья ветер, свистевший среди развалин, был особенно леденящим. По Волге шло так называемое сало. Переправа стала почти невозможной. Все с нетерпением ждали, когда Волга наконец совсем станет. Немцы атаковали непрерывно и ожесточенно, и боеприпасы таяли с каждым часом. От штаба армии теперь была отрезана еще одна дивизия, кроме дивизии Проценко. Немцы вышли к Волге не только севернее Сталинграда, но и в трех местах в самом городе. На штабных картах расстояние измерялось уже не километрами и не улицами. Бои шли за отдельные дома. И дома эти фигурировали не только в полковых и дивизионных сводках, но и в армейских, фронтовых. Через 4 дня после того, как Сабуров вернулся в батальон, командира дивизии Проценко вызвали к командующему. Когда его спросили, сколько у него людей, Проценко доложил, что 1500, и хотел было просить подкинуть еще малость. Но командующий, не дав ему договорить, сказал, что Проценко сейчас самый богатый человек в Сталинграде, и что если штабу армии до зарезу понадобятся люди, то их возьмут именно у него. Несмотря на это, Проценко возвращался в дивизию в хорошем настроении. По крайней мере, все стало ясно. В ближайшее время ждать было нечего. Надо было воевать с тем, что есть.
В тот же предутренний час Сабуров вышел из блиндажа на воздух подышать. Он повернулся налево, потом направо. Его вдруг заново поразил, казалось бы, привычный сталинградский пейзаж. За те 18 суток, что его не было здесь, Сталинград сильно изменился. Тех трех домов, которые защищал его батальон, в сущности, уже не было. Кое-где торчали трубы, остальное сливалось в темноте в одну холмистую каменную равнину. Сабуров прислушался. Почти не стреляли. Ну что ж, в конце концов, должна же когда-нибудь наступить тишина. Он подумал о бане. Уже через 3 или 4 часа своего пребывания здесь он понял, какого напряжения достигли бои. И то, что казалось ему таким простым там, в Медсамбате, попросить Проценко, чтобы Аня была сестрой в его батальоне, было до такой степени не ко времени сейчас здесь, что у него не поворачивался язык заговорить об этом.
С тех пор, как они расстались на берегу, он видел ее всего один раз. Аня появилась лишь на 3-й сутки, под вечер, когда он сидел у себя вдвоем с Масленниковым. Войдя в блиндаж, она быстро подошла к Сабурову и, не дав ему встать, крепко обняла его, несколько раз поцеловала сухими горячими губами, потом повернулась и, подойдя к Масленникову, поздоровалась за руку.
Масленников вышел. Ни Сабуров, ни Аня не удерживали его. 10 минут они просидели рядом на койке, обнявшись и откинувшись к стене. Им ни о чем не хотелось говорить. Все было неважно по сравнению с тем, что среди всего окружающего они все-таки сидели рядом.
Она поднялась, взяла его за обе руки, чуть-чуть потянула к себе, потом отпустила, опять крепко прижалась к нему губами и молча вышла. Больше она не приходила. Вчера за ранеными пришла другая сестра и принесла Сабурову записку, нацарапанную карандашом на обрывке бумаги. Там стояло: «Я в полку у Ремезова. Аня». И теперь, в эту минуту, она, наверное, была там, у Ремезова, всего в каких-нибудь 500 коротких и непреодолимых шагах. То, что происходило после этого в течение 4 часов, Сабурову было бы трудно вспомнить потом во всех подробностях. Целая серия снарядов одновременно рухнула над самым блиндажом. Вслед за ней 2-я и 3-я. Улицы были так загромождены обломками разрушенных зданий, что немецким танкам уже негде было пройти, но они все-таки подобрались почти вплотную к позициям батальона. С коротким шлепающим звуком били их 55-миллиметровые пушки.
Несколько раз за эти 4 часа Сабурова осыпала землей от близких разрывов. Сначала у Сабурова было ощущение, что бой движется прямо на него, и все, что сыплется, валится, идет и бежит, направлено туда, где он стоит. Но потом он начал скорее чувствовать, чем понимать, что удар нацелен правее, и немцы, очевидно, хотят отрезать их полк от соседнего, Ремезовского, и выйти к Волге. На исходе 4-го часа боя это стало очевидно.
В первой роте, когда Сабуров пришел туда, творился сущий ад. Справа немцы заняли весь корпус. «Если так пойдет, Ремезова сегодня могут отрезать», — сообщил Масленников, увидав Сабурова. Из второй роты подтащили 3 миномета. Едва не открыли огонь, как немцы засекли их расположение. Одним из осколков ранило командира батареи. Сабуров стал командовать вместо него.
Уже перед темнотой Сабурова еще раз засыпало землей. Он с трудом поднялся, в глазах мелькали искры. Он сел и обхватил руками голову. Искры стали реже, и он, словно сквозь туман, начал различать окружающее. Опустив голову, Сабуров увидел, что шинель его вдоль всей груди рассечена, а под ней рассечена гимнастерка. Осколок пролетел мимо, едва коснувшись его. Стоявший рядом миномет был исковеркан, труба его начисто оторвана.
Бой начинал затихать. Судя по огню немцев, они все-таки отрезали полк Ремезова и стреляли теперь правее и ниже, ближе к Волге.
Сабуров откинулся на камни, повернул лицо вверх и только сейчас заметил, что все это время, не переставая, шел снег. Он вылез из окопа и, укрываясь за разрушенной стеной дома, пошел назад к командному пункту батальона.
В блиндаже уже сидел комиссар батальона Ванин. Спустя некоторое время появился Масленников, грязный, мокрый, замерзший. Щеки у него ввалились, но глаза блестели, и было в них что-то неистребимо юношеское, чего все еще никак не могла погасить война. Не сняв пилотки, он попросил закурить, 2 раза затянулся, сел, откинулся к стене и мгновенно заснул. Сабуров посмотрел на него и сказал Ванину:
«Думаю его герою представить. И чем скорее, тем лучше. При жизни все это надо. После смерти тоже хорошо, но главным образом для окружающих».
Затрещал телефон. Проценко вызывал его к себе. Сабуров вздохнул, надел ватник, тряхнул руку Ванину и вышел.
Сабуров шел рядом с автоматчиком, спотыкаясь и чувствуя, что засыпает на ходу. На середине пути он присел на обломки и с горечью подумал, что начинает уставать не той усталостью, которая приходит каждый день к вечеру, а длинной, непроходящей, которой больны уже многие люди, провоевавшие 1.5 года. Они посидели несколько минут и пошли дальше.
Проценко они нашли не сразу. За те 4 дня, что Сабуров у него не был, командный пункт его переместился. Теперь он находился, как и у Сабурова, в подземной трубе, но только огромной, служившей одной из главных магистралей, спускавшихся к Волге.
«Ну, как тебе нравится мое новое помещение, Алексей Иванович?»
«Неплохо, товарищ генерал. И главное, 5 метров над головой».
«Как бомба ударит, только посуда в доме сыплется, а больше ничего. Садись, как раз к чаю. Ты все на прежнем месте, пока не разбомбили?»
«Выходит так, товарищ генерал».
«Как себя чувствуешь?» «Хочу дать тебе одно задание. Тут у нас Ремезова отрезали».
«Знаю, товарищ генерал».
«Радио у него молчит, как мертвое. Наверное, разбили. А мне надо знать, как там у него, кто жив, кто убит, сколько осталось, что могут сделать, чего не могут. Я обязан это узнать, и сегодня же. Понимаешь?»
«Понимаю».
«Потом, когда Волга станет, легче будет. К нему по льду можно будет ходить. А сегодня нужно идти по берегу. Я проверял. В принципе, пройти можно. Немцы до обрыва дошли, но вниз не спустились».
Проценко сделал паузу, посмотрел на усталое лицо Сабурова и жестко добавил:
«Мне нужно, чтобы пошел человек, который мог бы все точно узнать. А если начальство выбито, взять на себя команду. Вот на этот случай приказ. В зависимости от обстановки буду ждать обратно сегодня же ночью. Или тебя, или, если останешься там, того, кого пришлешь. Иди, Алексей Иванович.
Проводив Сабурова, Проценко задумался. По правде говоря, он посылал именно его не только потому, что Сабуров мог на крайний случай заменить Ремезова, но еще и потому, что Сабуров однажды уже наладил ему связь с армией. И у Проценко было чувство, что он должен дойти и на этот раз. Проценко вышел из блиндажа. Ночь была темная, свистел ветер и шел крупный снег. Проценко посмотрел вниз. Там, в просвете между развалинами, видна была замерзавшая Волга. Правее по берегу хлопали минометы. Проценко подумал о Сабурове, который сейчас, наверное, уже полз там, под обрывом, и невольно поежился.
В роте, которая стояла на берегу, Сабуров взял автоматчика и вместе с ним добрался до одиноко высевшихся впереди развалин, куда уже был выдвинут крайний пулемет и откуда надо было спускаться прямо к Волге и ползти мимо немцев. Цепляясь за торчавшие из земли кирпичи и застывшие комья грязи, он тихо спустился вдоль откоса и теперь был на самом берегу. Он хорошо помнил это место. Когда-то, в начале, во время переправы, они высаживались именно здесь. Узкая полоска берега была совсем отлогой, и сразу над ней уступами поднимались глинистые террасы.
Отправляясь, он договорился с командиром роты, что если немцы откроют по нему огонь, рота тоже откроет огонь из пулеметов по всему обрыву. Это была, правда, ненадежная помощь, но все-таки. Дальше предстояло самое трудное. Ремезова нельзя было предупредить никакими способами, и, заметив человека, оттуда могли и даже должны были открыть огонь. Оставалось полагаться на собственное счастье. Первые 100 метров он прошел, не ложась на землю, стараясь двигаться как можно бесшумнее и быстрее. Никто не стрелял. На берегу было пустынно. Один раз он споткнулся обо что-то, упал на руки и, приподнимаясь, ощупал препятствие. Это был окоченевший мертвец. И в темноте трудно было узнать, свой это или немец. Сабуров перешагнул через труп. Но едва он сделал еще 2 шага, как впереди него прошла поверху косая очередь трассирующих пуль.
Он быстро отполз в сторону и прилег за выкинутыми на берег обгорелыми бревнами. Немцы дали еще несколько очередей и осветили берег позади Сабурова, там, где лежал мертвец. Они принимали его за живого. Очереди ложились все ближе, и, наконец, одна попала прямо в труп. Лежа за бревнами, Сабуров ждал. Видимо, считая, что нарушивший тишину убит, немцы прекратили огонь. Сабуров пополз дальше. Еще 2 или 3 раза он натыкался на мертвые тела. Потом больно ударился о камень и тихо про себя выругался. Ему показалось, что впереди что-то шевелится. Он остановился и прислушался. Послышался плеск воды. Он тихо прополз еще несколько шагов. Плеск теперь был слышнее, словно кто-то черпал бедром воду. Он подполз ближе и увидел появившуюся из-за обломков лодки согнувшуюся фигуру.
Человек пошел сначала как будто мимо, но потом, огибая бревна, двинулся прямо к нему. Сабуров ждал. Когда человек сделал еще шаг, он протянул вперед руку, схватил его за ногу и дернул к себе. Человек, падая, страшно закричал, и в ту же секунду что-то ударило Сабурова по голове и окатило ледяной водой. Сабуров изо всей силы ударил его кулаком по лицу. Крикнув что-то по-немецки, человек схватил его руку и вцепился в нее зубами. Понимая, что теперь уже все равно, тихо или нет, Сабуров вытащил свободной рукой парабеллум и несколько раз подряд выстрелил, упирая дуло в тело немца. Тот дернулся и затих. Сверху раздались автоматные очереди. Несколько пуль с грохотом ударились в ведро. Убитый немец ходил к Волге за водой.
«Спустятся или побоятся?» – подумал Сабуров. Он лег, подперев плечом труп, который теперь полулежал на нем и прикрывал его от пуль. Он чувствовал, что коченеет. Немец, падая, вылил на него все ведро. Сверху продолжали стрелять, и так могло продолжаться всю ночь. Сабуров сбросил с себя мертвеца и пополз. Пули ударялись в землю то впереди, то позади него. Но когда он прополз шагов 30, к нему вернулось ощущение, что в него не попадут.
Теперь и сзади, откуда он шел, и спереди от Ремезова виднелись трассы пуль, шедшие по направлению к стрелявшим немцам. Перестрелка разгоралась все сильнее. Немцы стали все реже стрелять вниз и чаще отвечать влево и вправо. Тогда Сабуров вскочил и побежал. Он больше не мог ползти. Несмотря на грязь и темноту, он бежал отчаянно быстро, спотыкаясь и перепрыгивая через бревна. А потом упал лицом в грязь от того, что кто-то поставил ему ногу.
«Свои!» Все еще шепотом сказал Сабуров. И, чувствуя, как ему выкручивают пальцы, толкнул свободной рукой одного из навалившихся на него так, что тот покатился. «Говорю, свои!» «Капитан Сабуров, ведите меня к Ремезову!»
Сабуров нашел Ремезова в тесном блиндаже, лежащем на койке плашмя, с подушками, положенными под голову и грудь. Он был ранен. Комиссар полка убит. Два командира батальонов из трех убиты. От того батальона, который занимал берег, не осталось почти ничего. Еще два остались почти как были. В общем, сражаться было еще можно. Ремезов приказал подготовить для Проценко схему расположения и сказал Сабурову:
«Доложите командиру дивизии, что полковник Ремезов сделает все, чтобы вернуть берег. Считаю, что сегодня немцы будут ждать контратаки. Сегодня надо удержаться там, где находимся. А завтра ночью, когда они будут считать, что мы смирились со своим дрянным положением, как раз и надо будет ударить».
«Филипчук!» В блиндаж вошел рослый человек в ватнике с автоматом.
«Пойдете с капитаном. Единственной просьбой приказания — добраться до штаба и впоследствии вернуться сюда живым и здоровым».
Когда они, сползая по скользким уступам, стали пробираться вниз, к берегу, Сабуров спросил Филипчука:
«Как у вас тут с ранеными?»
Сабуров долго готовился к этому вопросу, боясь наткнуться на страшное известие.
«Дело в том, что тут у вас в полку моя жена, она медсестра, Клименко Аня, знаете?»
«Аня? Конечно, знаю».
«А с ней все в порядке?»
«По-моему, да. Я ее вечером часов 6 видел». Филипчук сказал это с некоторым сомнением в голосе, потому что за несколько часов в Сталинграде все могло случиться.
«Если увидите ее, когда вернетесь, сообщите ей, что с Сабуровым все в порядке».
Сабуров посмотрел вперед. На обрыве вспыхивали автоматные очереди. Но теперь берег был ему знаком. Он помнил одно за другим все бревны и обломки, за которыми можно было укрыться.
Сабуров пополз первым, Филипчук вслед за ним. Время от времени, когда пули ударялись близко от них, Сабуров спрашивал: «Ты здесь?» И Филипчук тихо отвечал: «Здесь!» Они уже были почти у цели, когда вокруг них сразу ударило несколько очередей. «Ты здесь?» — опять спросил Сабуров. Филипчук молчал. Сабуров, не поднимаясь, прополз два шага обратно и нащупал тело Филипчука. В двух местах, на шее и на боку, под его ватником было мокро от крови. Сабуров расстегнул карманы гимнастерки убитого, вынул пачку документов, вытащил из кобуры наган, засунул все это к себе в карман и пополз дальше. Пакет, лежавший за пазухой, не позволял ему долго раздумывать.
Когда Сабуров прополз еще шагов 40, впереди послышался свистящий шепот. «Кто?» Оказалось, что ему нужно было сделать всего 3 шага до выступа стены, где его ждали. Он встал на онемевшие ноги и, не видя ничего перед собой, пошел вперед.
«Командир роты где?» «Там шагах в 40 лежит командир, с которым я полз. Надо вытащить, понятно?»
Потом он повернулся и нетвердой походкой вслед за автоматчиком двинулся к блиндажу Проценко. Когда Сабуров ввалился в блиндаж, у него потемнело в глазах, и он сразу сел на лавку. Потом открыл глаза, хотел встать, но Проценко, который был уже рядом, положил руку ему на плечо и посадил обратно.
«Водки выпьешь?»
«Нет, товарищ генерал, не могу, устал. Свалюсь от нее. Если бы чаю...»
«А ну дайте ему скорее чаю!»
Ремезов жив?
Жив, только ранен. Вот от него пакет.
Пока Проценко читал донесение, Сабуров привалился к стене. И только когда Проценко через некоторое время тряхнул его за плечо, понял, что заснул. Сиди, сиди. Ремезов мне пишет, что может собраться с силами и со своей стороны по немцам ударить. Ты один пришел оттуда?
Один.
Что же он тебе командира не дал для связи, чтобы его обратно послать?
Он дал командира. Его убили по дороге.
Только теперь, вспомнив, что у него документы и оружие Филипчука, Сабуров выложил все на стол. Так, сильно стреляли?
Сильно.
Днем не пройти там?
Совсем не пройти.
А мне завтрашней ночью штурм делать. Как же это его убили? Да.
У Сабурова смыкались глаза от усталости. Он смутно чувствовал, что Проценко хочет послать его обратно к Ремезову, но не решается об этом сказать.
Да. Ну ты чё сидишь-то? Ты приляг пока. Ну приляг. Приказываю.
Сабуров скинул ноги на скамейку и, приткнувшись лицом к холодной мокрой стене блиндажа, мгновенно заснул.
Когда приказ для Ремезова был готов, Проценко растолкал его. Знаю, знаю, трудно в третий раз за ночь идти. Но ты на животе уже два раза прополз. Каждый бугорок, каждую ямку знаешь. Должен быть там приказ, Алексей Иванович.
Я понимаю, товарищ генерал.
Когда дойдешь до Ремезова, пусть дадут нам ракету над Волгой. Или три очереди из автоматов с трассирующими. Буду знать, что ты дошел и приказ донес. По дороге ты не заснешь?
Не засну, немцы не дадут.
Разве что немцы. Ладно, садись за стол, как насчет чаю?
Сабуров сделал несколько глотков и поднялся. Пора, товарищ генерал. Откозыряв, он повернулся и вышел.
Дойдет в третий раз, подумав, сказал Проценко. Орден Ленина ему, генеральское слово. Не утвердят, свой сниму, отдам.
То ли дело близилось к рассвету, и немцы считали, что никто здесь больше не пойдет, то ли им просто надоело всю ночь стрелять по берегу, но Сабуров уже прополз половину пути, а сверху не грохнуло ни одного выстрела. Его даже начало пугать это. Не будет ли засады?
Сабуров благополучно прополз еще полсотни шагов и начал отгонять эти мысли. Подсознательное чувство говорило ему, что и на этот раз все сойдет. И действительно, он дополз до развалин на той стороне без единого выстрела за всю дорогу. Войдя к Ремезову, Сабуров вручил ему приказ. Ремезов прочел его, потом спросил о Филипчуке.
«Убит. Шагов 70 не доползли».
Небо уже начинало сереть, когда по команде они выпустили в воздух автоматные очереди. Светящиеся трассы пуль, изгибаясь где-то в конце пути, взлетели высоко над Волгой. Это был и условный знак, что Сабуров дошел, и прощальный салют Филипчуку. Когда Сабуров стал собираться в обратный путь, Ремезов внимательно посмотрел на него и сказал: «Не пущу вас, уже светает, и вообще не пущу. До трех раз судьбу испытывать можно, больше не надо. Пробьемся завтра ночью, вернетесь. У меня тут два батальона без командиров. Идите спать».
Когда Сабуров проснулся, было уже 3 часа дня. Он проспал почти 8 часов. В окопе его ждал автоматчик, чтобы проводить к Ремезову. Через 5 минут Сабуров был на наблюдательном пункте, устроенном на самом краю обрывистого оврага в разрушенном доме, по остаткам которого беспрерывно била немецкая артиллерия.
Земля за ночь окончательно обледенела. На дне оврага лежал опрокинутый, сорвавшийся с откоса танк, и валялось много трупов. Левее слышалась стрельба. Ремезов долго просматривал в бинокль ту сторону оврага. «Сегодняшний день вы у меня прямо как прикомандированный офицер генерального штаба. Можете наблюдать за общим ходом боя», — сказал Ремезов Сабурову и, прихрамывая, отвел его в сторону. «Впрочем, хорошо, если бы вы пошли на правый фланг. У меня там слабенько. Лейтенант батальоном командует, совсем мальчик. Всех поубивало вчера, что сделаешь? До вечера понаблюдайте там от моего имени. Если надо будет, команду примите. А ночью вместе пробиваться будем. Тут уже я вас от себя никуда». Землянка, командир батальона, куда через глубокий ход сообщения добрался Сабуров, была вырыта так же, как и наблюдательный пункт Ремезова, под фундаментом разбитого дома. Командир батальона лейтенант Галышев недавно выпустился из военного училища, но приобрел уже фронтовые привычки.
Когда они с Сабуровым присели у блиндажа, Галышев вытащил из-за голенища кисет и скрутил таких размеров самокрутку, что Сабуров невольно улыбнулся. «Дайте и мне. Не курил со вчерашнего вечера».
Тут сзади них послышался знакомый голос.
«Где командир батальона?»
Сабуров повернулся и встретился глазами с Аней. Она устало опустила руки и стояла безмолвно, глядя на Сабурова.
«Аня!»
Она продолжала стоять неподвижно, только подняла на него глаза. В них стояли крупные слезы.
«Как? Ты здесь? Когда пришел?»
«Ночью».
«Так это значит, тебя прислали из дивизии? А мы все гадали, кто бы это мог быть».
Сабуров стоял и молча смотрел на нее.
«Значит, ты теперь здесь?»
Она смотрела на Сабурова так, словно все еще не могла в это поверить.
«Пока здесь. Как только соединимся, вернусь к себе».
Не меняя выражения лица, Аня потянулась, обняла его за шею обеими руками, коротко поцеловала в губы и снова опустила руки.
«Как хорошо. Я очень боялась».
«Я тоже».
Галышев молча наблюдал за этой сценой. Аня подвинулась к Сабурову.
«Проводи меня немного по окопу. Там меня санитары ждут».
За поворотом, там, где Галышева уже не было, их видно, Аня взяла Сабурова за ремень и спросила.
«Ты ничего не говорил про Ценка?»
«Что не говорил?»
«Ну, чтобы мы вместе были. Я очень хочу».
«Пока не говорил».
«Тебе стыдно попросить?»
«Нет, не стыдно. Я обязательно попрошу».
«Попроси. Очень страшно было, когда вчера нас совсем отрезали. Я подумала, что, может быть, больше тебя никогда не увижу. Я храбрее буду, если мы вместе, понимаешь?»
«Наверное».
«Ну, я пойду раненых переносить. Ты не представляешь, сколько их сейчас у нас во враге. Никогда не было столько. Это потому, что через Волгу переправиться нельзя».
Она протянула Сабурову руку, и только сейчас он заметил, что у нее другая шинель. Не та, в которой он видел ее раньше.
«Откуда у тебя эта шинель?»
«Это мне с убитого дали. В мою мина попала и изорвала в кусочки».
«Как мина?»
«Мне жарко было, когда я вчера раненых выносила. Я сняла ее и сложила аккуратненько. Знаешь, как на койке шинель складывают. А в нее как раз мина угодила».
Сабуров задержал ее руку в своей. Он увидел, что шинель ей не по росту и рукава подвернуты. Сукно натерло ей руку. И там, где был край рукава, на руке остались поперечные ссадины. Он крепко сжал ее руки в своих, поднес к губам и по нескольку раз поцеловал каждую руку там, где были ссадины.
«Ну, иди. Я увижу процентку и попрошу, чтобы мы были вместе. А ты скажи, чтобы тебе дали другую шинель. Непременно скажи».
«Хорошо».
Она глубоко засунула руки в карманы, наверное, чтобы Сабурову больше не было ее жалко, и пошла по ходу сообщения.
Проведя у Галышева почти спокойный день, Сабуров, когда стемнело, возвратился на командный пункт к Ремезову. В блиндаже была тишина, какая бывает, когда все уже решено и подготовлено, и остается только дожидаться назначенного часа.
Ремезов посмотрел на часы. Атака должна была начаться через 20 минут. Он встал, надел поверх гимнастерки ватник, затянулся ремнем и нахлобучил фуражку. Потом прицепил к поясу две гранаты и взял автомат. Через 5 минут они уже сидели в узком, спускавшемся к Волге овражке с нарытыми по откосам окопами. Здесь по приказу Ремезова сосредоточились штурмовые группы. «Пора», — проговорил Ремезов, повернувшись лицом к Волге. В этот миг далеко на левом берегу вспыхнуло зарево, и гремящие снаряды «Катюш» пронеслись над головами. С
неожиданной легкостью Ремезов вылез из окопа и, не оглядываясь, пошел вперед. Сабуров двинулся вслед за ним. Рядом пошли 4 автоматчика. Штурмовые группы быстро миновали полосу от оврага до своих старых окопов, в которых сейчас сидели немцы. Впереди были остатки каменной сторожки. В ее развалинах несколько человек уже устанавливали 2 пулемета. Туда устремился Ремезов, а вслед за ним и Сабуров. Около сторожки свистели и шлепались пули. Слева, совсем близко, слышались взрывы гранат. Справа продолжали стрелять, но взрывов не было. «Залегли, видно, раз гранаты не рвутся», — возмущался Ремезов. «Командира что любила? Сабуров, идите туда. Любыми средствами поднимите».
Сабуров вылез из сторожки и пополз направо, в темноту. Действительно, командир там был убит, распоряжался всем какой-то старшина. Но заминка произошла не из-за этого. Бивший из развалин немецкий станковый пулемет не давал бойцам двинуться вперед. 3 сапера поползли в обход стволом, чтобы подложить заряд под развалины. Когда впереди, там, где прятался немецкий пулемет, раздался оглушительный взрыв, Сабуров и старшина подняли людей в атаку. 2 за ночь Сабурова осыпало комьями земли. Рука ватника просекла автоматной очередью и слегка обожгло левую руку. Многие из тех, с кем он пошел в атаку, уже не отзывались на голоса товарищей. Многие были ранены, сестры и санитары вытаскивали их с поля боя. Сабуров так и не сумел в темноте и горячке разглядеть, была ли среди них Аня. Но в общем бой сложился легче, чем можно было предполагать. 2 штурмовые группы на правом фланге, которые по ходу боя пришлось взять под свою команду Сабурову, довольно быстро заняли приходившиеся на их долю окопы. Когда после этого Сабуров пошел очищать траншеи, уходившие влево, в одной из них он столкнулся с шедшими навстречу автоматчиками. Это были бойцы одной из левофланговых штурмовых групп. Значит, весь участок уже был взят целиком, и они соединились с дивизией. Сабуров в темноте проверил, кто остался в живых, вместе со старшиной расположил пулеметы, приказал кое-где углубить окопы и восстановить обвалившиеся от взрывов гранат амбразуры. Потом он послал 2 связных с записками к Ремезову, к начальнику штаба. Он писал, что с рассветом ждет контратаки, остается здесь и просит скорее подбросить противотанковые ружья.
От Ремезова связной не вернулся. От начальника штаба, когда уже начинало сереть, прикатили вручную 2 45-миллиметровые пушки и пришли 1,5 десятка автоматчиков. В записке, которую принес связной, начальник штаба писал: «Наскреб все, что мог. Держитесь». То, что немцы были сравнительно легко выбиты ночью, не предвещало ничего хорошего. Очевидно, они не ввели в бой свои резервы, решив отложить штурм на утро. С 8 утра, когда рассвело и началась первая немецкая атака, до 7 вечера, когда стемнело и все кончилось, прошло 11 томительных часов. Немцы начали обстрел из полковой артиллерии. Потом к ней прибавились тяжелые минометы. Потом штурмовые орудия. Потом началась свирепая бомбежка. Когда грохот возрос до последнего предела, он вдруг оборвался, и под неумолчную пулеметную трескотню немцы пошли в атаку. В эту минуту все, кто высидел, вытерпел, выжил в наших окопах, прильнули к пулеметам, автоматам и винтовкам. Овраг, который еще неделю назад, в дни первых немецких атак, был прозван «оврагом смерти», сейчас еще раз оправдал свое название. Некоторые из немцев не добежали до окопов всего 10-15 метров. Ужас смерти в последнюю секунду заставил их повернуть обратно. Когда первая атака не удалась, все началось сначала. На этот раз обстрел длился 5,5 часов. И когда на исходе 6 часа немцы пошли во вторую атаку, оглохшие, полузасыпанные землей, черные от усталости бойцы поднялись в своих окопах и ожесточенно, в упор расстреливая все, что показывалось перед ними, отбили и эту атаку. После недолгой тишины кривая грохота опять полезла вверх. Самолеты заходили по 5, по 10, по 20 раз.
и пикировали так низко, что иногда их подбрасывало вверх воздушной волной. Но когда вечером немцы пошли в третью атаку, они так и не перепрыгнули через овраг смерти.
Сабурову впервые пришлось видеть такое количество мертвецов на столь маленьком пространстве. Все уже кончилось, а в ушах все еще стоял сплошной грохот. Окопы были разворочены. Ходы сообщения в десятках мест прерваны прямыми попаданиями бомб и снарядов. Многие блиндажи выломаны и вздыблены.
Наступила короткая тишина. И люди в первый раз за день сказали какие-то слова, кроме команд и страшных, нечеловеческих, хриплых ругательств, которые они кричали, стреляя в немцев. И слова эти оказались неожиданно тихими. Люди почувствовали, что случилось нечто необычайно важное. Сегодня они победили немцев, оказались сильнее их.
В половине восьмого уже в темноте в окоп к Сабурову пришел связной. Сабуров сидел, прислонившись спиной к стенке окопа, и лениво ковырял вилкой в банке с консервами, пытаясь убедить себя, что он голоден и что надо поесть. Связной сообщил, что Проценко перешел на новое КП, метров 300 отсюда, и требует его к себе. Сабуров пошел по ходу сообщения. Несколько раз ему пришлось переступать через засыпанные землей еще не убранные тела своих бойцов.
Проценко стоял на краю обрыва в таком же, как и все ватники, но в генеральской, с красным околышем фуражке, недавно привезенной ему с того берега.
«Сабуров, это ты?»
— крикнул он еще за 10 шагов.
«Я, товарищ генерал!»
Проценко сделал 3 шага навстречу, остановился и против обыкновения очень официально сказал:
«Товарищ Сабуров, благодарю вас от лица командования. Я вас представил к ордену Ленина. Хочу, чтобы вы знали об этом».
«Большое спасибо».
Проценко улыбнулся и, обняв Сабурова, тихо похлопал его по плечу. «Когда-нибудь мы с тобой, Алексей Иванович, еще вспомним этот день. Помяни мое слово. Может быть, кто и другой день вспомнит, а мы именно этот».
Сабуров молча кивнул.
«Вот, командный пункт сменил. Они завтра сюда главный удар направят, а мы не отступим. Сегодня все это почувствовали, я знаю. Так я это чувство у людей закрепить хочу, понимаешь?»
«Понимаю».
«Дивизия опять вся вместе, но к берегу нас поплотнее прижали. 5 домов пришлось отдать».
«И моих тоже?»
«И твоих. В общем, там, где у тебя командный пункт был, теперь передовая. Сейчас иди в свой батальон и стой там, где зацепились, это главное. Да, кстати, не знал, что ты такой скрытный. Я был у тебя в батальоне, мне все рассказали».
«Что рассказали?»
«Женился ты, говорят».
«А, вот что. Да, женился».
«Говорят, даже свадьбу хотел устроить. Я эту девушку знаю. Орден ей выдавал. Кстати, у тебя в батальоне фельдшер есть?»
«Последнее время нет. Убили, пока я в медсанбате был».
«Тогда могу ее фельдшером к тебе в батальон, раз по штату положено. Только с условием меня на свадьбу позвать. Ладно, иди к себе. Тебя там уже Масленников твой заждался».
«А кто же вам рассказал о моих личных делах, товарищ генерал?»
«Кому по штату положено, тот и рассказал. Комиссар твой Ванин. Учти, если Волга еще 2 дня не станет, снаряды и мины на этом берегу кончатся. Экономь».
Когда, добравшись до своего батальона, Сабуров подошел к блиндажу и увидел в окопе знакомую фигуру Пети, ему показалось, что он вернулся домой. В блиндаже Сабурова ждал Ванин. Петя тут же принес флягу, налил водки в кружки. Не успели Сабуров и Ванин поднести их к губам, как плащ-палатка, служившая дверью, поднялась, и Масленников, веселый, шумный, растрепанный, появился на пороге блиндажа.
Бросившись к Сабурову, Масленников схватил его, приподнял с места, обнял, расцеловал все в одну минуту. Потом плюхнулся на стоявшую у стола табуретку и басом крикнул:
«Петя, водки мне!»
Петя налил ему водки.
«За Сабурова!» — произнес Масленников. «Чтобы он скорее стал генералом. Но Ванин, подняв кружку, улыбнулся своей грустной улыбкой и возразил: «А я за то, чтобы он поскорее стал учителем истории».
«Значит, или-или. А я готов всю остальную жизнь быть поливальщиком улиц, если бы из-за этого война кончилась хоть на день раньше. Разумеется, победой. Может, за нее и выпьем?» Сабуров выпил залпом и, приведя дух, добавил: «А что до учителей, то после войны все мы понемножку будем учителями истории».
Через некоторое время Сабуров и Петя ушли на обход позиций. Масленников растянулся на койке и сразу же, по-детски, посапывая носом, заснул. А Ванин сел за стол и, положив перед собой незаконченный лист политдонесения, задумался. В эту минуту, приподняв плащ-палатку, в блиндаж вошла Аня.
«Здравствуйте, товарищ старший политрук. А где капитан Сабуров?»
«Ушел в роту. Скоро вернется», — ответил Ванин, поднимаясь.
«Разрешите обратиться? Назначенная в ваш батальон военфельдшер Клименко по месту назначения явилась. А Алексей Иванович скоро будет?»
Ванин улыбнулся. «Скоро. Садитесь». Они сели и с минуту молчали.
«Не смотрите на меня так. Я никого не просила об этом».
«Я знаю».
«И он не просил».
«Знаю. Это я просил».
«Вы?»
«Я. И прекрасно, что это вышло, что вы здесь. Я рад, что вы с Алексеем Ивановичем будете вместе, когда кругом происходит такое, черт тебя знает, страшное или не страшное. Ну, в общем, трудное для человека». «Да. А вы что, прямо с вещами?» Аня улыбнулась и показала на большую, набитую до отказа санитарную сумку. В это время Масленников пошевелился под шинелью и, увидев Аню, быстро сел на койке, нащупал сапоги, надел их на босу ногу и подошел к ней поздороваться. «Вот и вы», — сказал он так, как будто здесь давно ждали ее. Ванин надел шинель и вышел из блиндажа. «Вы, наверное, устали? Спать хотите? Мы вам тут в углу завтра койку сколотим, а пока на моей ложитесь». Аня не стала спорить и, стянув сапоги, прилегла на койке, плотно до самой шеи накрывшись шинелью.
«Ой, послушала вас, а спать что-то не хочется. Рассказывайте, как вы здесь живете?»
«Прекрасно. Сегодня все атаки отбили. Капитан отлично выглядит. Мы за него тут беспокоились, но его даже не поцарапало. Генерал сказал, что представил его к ордену Ленина за то, что он два раза ходил к Ремезову ночью. Что же еще? По случаю встречи выпили немного за победу. Я очень рад, что вы здесь». Они помолчали несколько минут.
«Миша, вы очень хороший».
Аня хотела что-то добавить, но в ту же секунду закрыла глаза, и когда Масленников о чем-то спросил ее, она уже спала. Масленников сидел один за столом в тишине, которая изредка прерывалась далекими выстрелами. На койке в двух шагах от него спала женщина, жена его товарища, очень красивая, в которую он бы влюбился, если бы она не была женой его товарища. Он посмотрел еще раз на Аню, и юношеская тоска по любви, не к ней, а вообще по любви, охватила его. Ему вдруг очень захотелось дожить до конца войны. Он стал придумывать, какая ему тогда встретится девушка, наделял ее самыми замечательными качествами, а когда воображал себе ее лицо, ему чудилось лицо Ани. Скоро он задремал, сидя на табуретке у стола, и вздрогнул, когда его окликнул вернувшийся Ванин. Было уже 6:00 утра. Сабуров так и не приходил. Его нигде не было. После потери одного из домов батальон Сабуров больше не выдавался уступом вперед, а стоял на одной линии вдоль правой стороны разрушенной улицы. И только один дом, номер 7, языком выходил вперед. В сущности, этот дом находился в окружении. Ходить туда можно было только ночью, и то большую часть пути ползком, с риском угодить по случайную пулю. После обхода постов Сабуров с Петей решили отправиться туда. Они прошли вдоль полуразрушенной стены, потом выскочили и пробежали 30 метров, отделявших их от следующей стенки, за которой же можно было сравнительно безопасно пробираться к дому. «Кто идет?» – тихо спросил кто-то в темноте.
Это вы, товарищ капитан? Сюда, головой не ударьтесь.
Сабуров пригнулся и спустился на несколько ступенек вниз. Ощупью они повернули за угол и вошли в подвал. Это была часть большой, полуразрушенной котельной, которая сейчас в этом сровненном землей городе казалась комфортабельным помещением. В двух ее стенах, углом обращенных к немцам, были сделаны бойницы для пулеметов. Лестничная клетка обрушилась, к отверстию в потолке был приставлен кусок, притащенной откуда-то пожарной лестницы.
В котельной было дымно. Прямо на цементном полу горела железная самодельная печка. Когда Сабуров вошел, сидевший у огня боец вскочил, откозырял и стал расталкивать старшину Конюкова, который командовал домом. Оправляя на ходу ремень, Конюков подбежал к Сабурову.
«Разрешите доложить?» «Гарнизон дома номер 7 по Татарской улице находится в боевой готовности. Больных нет, раненых двое. Особых происшествий нет».
«Здравствуй, Конюков. Вот пришел посмотреть, как живешь. Значит, теперь один в осаде сидишь?»
«Так точно. За командира роты остался, как убило его».
«Сколько сейчас у тебя людей?»
15 человек, считай меня».
«А сколько было, когда принял команду?»
17. Двое за вчера и сегодня убыли. По причине смерти».
«Как же ты войско свое расставил?»
«Все по порядку, товарищ капитан. Сами сможете убедиться».
«Посмотрю. Сходим наверх».
Они вылезли наверх по обломку пожарной лестницы. Пригнувшись, прошли шагов 10 и за углом стены нашли первого из часовых. Он лежал между обломками, на которые наискось были положены два рельса, а сверх них несколько мешков с цементом. Потом переползли ко второму наблюдателю, устроившемуся в поставленной между обломками стены пустой башни танка. Верхний люк башни сейчас был открыт, и наблюдатель стоял в ней так, что была видна одна его голова. Потом они с Сабуровым осмотрели оба внешних поста по сторонам дома и вернулись в подвал.
По царившему в гарнизоне порядку Сабуров понял, что Конюков за эти дни поставил себя здесь, как положено. Они присели на тюфяки и стали говорить на разные интересовавшие Сабурова темы. Сколько у Конюкова патронов, где они хранятся, в разных местах или все вместе, насколько хватит продовольствия в случае, если двое или трое суток не удастся ничего подносить по ночам. Вдруг сверху раздались один за другим три выстрела.
«По местам!» – закричал Конюков, вскакивая. Началась атака, продолжавшаяся около часа. Немцы небольшими группами с разных сторон пытались подобраться к дому, но, потеряв несколько человек, отступили, и все опять затихло.
Уже начинало светать. Сабуров отдал Конюкову несколько распоряжений на будущее и вышел вместе с Петей, решив вернуться в батальон. Но едва они миновали разрушенную стену и поползли по открытому месту, перед ними стали ложиться сплошные пулеметные очереди. И им ничего не оставалось, как отойти обратно.
«Придется уж вам день у меня пожить, товарищ капитан», — сказал вышедший проводить их Конюков. «Раз засекли, теперь будут сыпать до самой ночи».
Сабуров не упорствовал. Он и сам понимал, что Конюков прав. За следующий день он подробнее осмотрел позиции Конюкова и распорядился, чтобы перетащили в более удобное место один из пулеметов. Остальное было в порядке. Несколько раз он поднимался наверх и наблюдал за немцами. Они вели себя сравнительно тихо. И только в конце дня, в 16:00, по дому и через него туда, где были расположены остальные роты, начало бить сразу несколько тяжелых минометов.
Когда после этого немцы тремя группами перешли в атаку на командный пункт и правофланговую первую роту, сразу выяснились выгоды местоположения Конюковского дома. Немецкие солдаты в горячке, не прячась в ходы сообщения, выскакивали на закрытое со стороны батальона, но открытое отсюда место, и тогда Конюков, сам лежавший за пулеметом, со стервенением строчил по ним, и проскочившие между развалинами немцы падали на снег. Ровно в 16:00, судя по звукам боя, немцы все же прорвались к штабу батальона. После минутной угрожающей паузы там раздалось 5 или 6 гранатных разрывов, потом еще 2.
Сабурова вдруг охватило щемящее чувство тревоги,
смешанное с неопределенным предчувствием горя. В первый раз за все время в Сталинграде он подумал, что у него не в порядке нервы. Отстранив Конюкова, он сам лег за пулемет. Это немного привело его в себя, но тревога не исчезла. Хотя, судя по тому, что гранатные разрывы прекратились и немцы отползали назад, атака была отбита. В начале шестого Сабуров откинул плащ-палатку и выглянул за порог. Уже начинало темнеть. «Пора», — решил он.
В ту минуту, когда Сабуров услышал далекие взрывы гранат и душу его охватило щемящее предчувствие, действительно произошло то самое несчастье, которого он мог бояться. Раздосадованные несколькими неудачными атаками немцы решили взять быка за рога и, скопившись между развалинами, бросились прямо к командному пункту батальона. В этот момент там находились только Масленников, пришедший сюда из роты, чтобы позвонить командиру полка, двое дежурных и двое связистов, сидевших рядом в своем блиндаже. Одному из них как раз в этот момент Аня, разрезав рукав, бинтовала раненую руку. Когда появились немцы, пулеметчики сделали секундную паузу. У них на миг перекосило ленту. И несколько немцев перескочили то мертвое пространство, на котором пулемет в следующую секунду положил остальных. Те, кто проскочил, залегли за камни совсем рядом с блиндажом. Несколько гранат полетело в окопы в ходы сообщения.
В первую секунду Аня ничего не поняла. Она только услышала взрывы и увидела, как стоявший перед ней связист, которому она бинтовала руку, вдруг рванулся от нее, волоча за собой разматывающийся бинт, и со всего маха упал на спину. Аня наклонилась к нему. В это время второй связист грубо толкнул ее, так что она упала на дно окопа, а когда подняла голову, то увидела, что связист схватил автомат и, поднявшись над окопом, куда-то стреляет. При падении Аня больно ударилась лицом о что-то жесткое. Это был лежавший на дне окопа автомат убитого связиста. Она взяла автомат, положила его на бруствер окопа и, поднявшись так же, как второй связист, стала стрелять, не видя еще куда. Потом слева из блиндажа выскочил Масленников. Пригнулся и, как мальчишка, одну за другой, вырывая их из-за пояса, бросил четыре маленькие гранаты. Аня, нажав на гашетку, почувствовала, что первыми же очередями она расстреляла весь диск, и теперь у нее не было патронов. Она нагнулась и стала смотреть, не лежит ли где-нибудь в окопе другой диск. Диск действительно лежал в двух шагах от нее, в холщовом мешочке, на поясе у убитого связиста. Она быстро пробежала по окопу и, наклонившись, отстегнула диск. Еще раз оглянувшись, она увидела, как Масленников опять приподнялся над окопом и, что-то крича, снова бросил гранату. Она подумала про себя, какой он храбрый, и, отстегнув диск, пошла обратно, туда, где у нее лежал автомат. А когда она нагнулась, чтобы поднять его, что-то пролетело над ее головой и упало в окоп. Она увидела, что между ней и связистом, который стрелял из автомата, в окопе, как волчок, крутится граната. Связист бросил автомат и упал на дно окопа. Аня, совсем почему-то не подумав о себе, испугалась, что сейчас эта граната убьет связиста. И вспомнила, как кто-то ей говорил, что гранату можно успеть выбросить обратно. Она схватила гранату и вышвырнула ее из окопа. Граната рванулась уже на бруствере. И Ань, ничего не помня, без сознания упала на дно окопа.
В горячке боя Масленников не сразу заметил все происшедшее. Он с ожесточением бросал в немцев гранаты, которые заранее лежали в козырьке окопа у самого входа в блиндаж. Он, наверное, бросил их штук 15, одну за другой, пока, наконец, в первой роте, услышав звуки боя, не догадались, что на командном пункте неблагополучно, и не отправили во фланг немцам автоматчиков, которые сравнительно быстро перестреляли из-за укрытий нескольких прорвавшихся и залегших на открытом месте немцев, а остальных заставили отступить. Когда Масленников после этого спустился в окоп, он увидел Аню, лежавшую между двумя мертвыми связистами. Аня лежала неподвижно, неловко прижавшись щекой к краю окопа. Масленников нагнулся над ней, потом встал на колени и, вытащив из кармана платок, вытер с ее лица кровь. Он несколько раз назвал Аню по имени, но она не отвечала, хотя слабо дышала. Ее шинель и гимнастерка были порваны в двух местах – на плече и на груди. Мелкий снег падал на лицо Ани, на ее шинель, на обнаженную голову Масленникова. А он все стоял на коленях и неустанно, почти беззвучно продолжал повторять ее имя. И в сердце у него была невообразимая тоска. Потом, все еще не зная, что делать, он поднял Аню на руки и понес. Голова ее беспомощно свесилась, испугав его этим безвольным движением. Он внес ее в блиндаж и положил на свою койку, на ту самую, где она, усталая, спала эту ночь. Только сейчас он увидел, что через плечо у нее по-прежнему висит большая санитарная сумка. Он приподнял ее голову, снял сумку и положил под койку. Потом, отступив спиной и все еще продолжая смотреть на Аню, взял телефонную трубку и позвонил в полк начальнику штаба. Сказал, что у него есть убитые и раненые. Фельдшер сама тяжело ранена и попросил скорее прислать врача. Ему обещали. Он повесил трубку и вышел из блиндажа отдать распоряжение на случай повторения атаки. Немцы пока молчали. Масленников вернулся в блиндаж и сел на койку рядом с Аней. Лицо ее было очень бледно и спокойно. Можно было подумать, что она спит. Это спокойствие и незаметность ран пугали Масленникова, который много раз видел кровоточащие и страшные на вид раны, после которых люди оставались живы, и знал, как часто незаметная рана делает человека мертвым. Он сидел и думал о том, как придет Сабуров и что он ему скажет. Масленников еще раз послушал, а Аня почти не дышала. Тогда он испугался, что она, наверное, умрет еще до прихода врача. Кровь из небольшой раны на лбу все набегала каплями на лоб Ани. Он стал вытирать их, пока не заметил, что платок промок насквозь. Он полез под койку к себе в чемодан, нашел чистый платок и, поднимаясь с колен, увидел вошедшего в блиндаж врача. С профессиональным спокойствием врач подернул рукав над часами и взял руку Ани, слушая пульс. Потом, расстегнув у Ани пояс и, разрезав гимнастерку, осмотрел раны. Рана на груди заставила его поморщиться. Он наскоро перевязал ее и, посмотрев на Масленникова близорукими, сощуренными глазами, сказал: «Надо немедленно эвакуировать и на стол», и позвал в блиндаж санитаров. Санитары переложили Аню с койки на холщовые носилки и понесли. Масленников еще продолжал стоять в остолбенении и смотреть им вслед, когда где-то близко опять застучали автоматы. Он почти с облегчением подумал, что вот снова началось. Вылез из окопа и, перебежав в следующий, спрыгнул к пулеметчикам, уже стрелявшим по немцам.
Сабуров вернулся к себе в блиндаж сразу же после наступления темноты. Там был один Масленников, который сидел за столом, составлял донесение. Голова у него была небрежна, наискось повязана промокшим бинтом. «Пустяки, поцарапали», — пояснил Масленников и замолчал. Петя за плащ-палаткой гремел котелками. Сабуров и Масленников сели к столу. Говорить не хотелось. Оба не могли сказать о том, что занимало их мысли. В то время, как они оба сидели так друг против друга, их глаза в одно и то же мгновение сошлись на большой санитарной сумке Ани, лежавшей под койкой. Они посмотрели на эту сумку, потом друг на друга, потом опять на сумку, и Сабуров перевел взгляд на Масленникова. «Анина? А где же она сама?» Когда Масленников секунду помедлил с ответом, сердце у Сабурова похолодело, внутри все оборвалось, и осталась пустота.
«Она тут была. Вчера пришла, как только вы ушли. А сегодня ее ранили и эвакуировали».
«Когда?»
«В 4 часа».
Сабуров молчал, продолжая смотреть на сумку.
Он не спросил, куда Аня ранена, тяжело или легко. Когда Масленников сказал «в 4 часа», он почувствовал, что произошло несчастье. Ему не хотелось больше спрашивать.
«Ее ранило тяжело, но небольшими осколками. В грудь и в плечо. Ванин сейчас пошел к полковнику. Он, наверное, что-нибудь узнает».
Сабуров слушал его и молча глядел на сумку. Потом безразлично сказал: «Хорошо. Ты посты проверял?»
«Нет, не проверял еще. Сейчас пойду».
Заторопился Масленников, подумав, что Сабуров хочет остаться один.
Когда Масленников вышел, Сабуров подошел к койке Масленникова, сел на нее, увидел на одеяле пятна крови и понял, что раненую Аню клали сюда. Тогда он потянулся за сумкой, поднял ее и положил на койку. Он делал все это не спеша. У него было такое ощущение, что главное несчастье уже произошло, и теперь ему совсем некуда торопиться. Он все успеет. Он медленно расстегнул сумку и, ничего не вытаскивая, несколько минут смотрел на то, что лежало в ней. Потом также медленно начал вынимать все одно за другим. Сумка была туго набита, в ней лежали аккуратно сложенная пилотка, зубная щетка и мыло, 2 полотенца, носовой платок. Последнее, что он, побледнев, вынул из сумки, были рубашки. 2 солдатские рубашки, большие, не по росту. У одной из них были подвернуты и подшиты рукава, так же, как на шинели, тогда, когда он встретил Аню в окопе и поцеловал ее руки там, где были ссадины. Он подумал, что именно тогда, наверное, он видел ее в последний раз и больше никогда не увидит. И, упав лицом на все эти разбросанные по койке вещи, заплакал, уже ничего больше не замечая вокруг себя.
Когда через полчаса в блиндаж вошел Ванин, Сабуров сидел у стола в своей обычной позе, откинувшись спиной к стене и вытянув ноги. Он встретил Ванина тяжелым, пристальным взглядом. Это был взгляд человека, потерявшего что-то, без чего он не представлял своей жизни, и все-таки решившего продолжать жить. Ванин подошел к столу и сел напротив Сабурова. Они помолчали. Потом Сабуров спросил:
«Ну, что?»
«Ранение тяжелое. Здесь только перевязали и отправили на ту сторону».
«Разве Волга совсем стала?»
«Да, стала. Сегодня первых раненых переправляют».
«Да. Ну что ж».
Они опять помолчали. Тогда Ванин вдруг помимо своей воли стал говорить все, что обычно говорят в таких случаях. Что все обойдется. Что ранение, конечно, тяжелое, но не опасное. Что пройдет месяц, и они снова увидятся с Аней. И вообще все будет в порядке. И они здесь, он даже ударил рукой по столу, именно здесь еще отпразднуют свадьбу.
Сабуров стянул сапоги, лег на койку и, не притворяясь, что спит, лежал безмолвно, без движения. Он лежал с закрытыми глазами и беспощадно во всех подробностях вспоминал этот день, в который, кто знает, могло бы ничего не случиться, будь он сам все время здесь, а не за 100 метров отсюда.
В это время 2 санитаров несли Аню на носилках через Волгу. Волга стала только вчера. Немцы не думали, что по ней уже могут что-то тащить или везти, и над Волгой стояла странная тишина. Кругом все было белое, неподвижное, и только снег, все еще продолжавший падать, чуть-чуть поскрипывал под сапогами санитаров.
Когда они уже почти подошли к острову, от которого начиналась санная дорога, Аня вдруг, может быть, от холода, а может быть, от скрипящего покачивания носилок, очнулась. Она открыла глаза, увидела над собой черное небо, а сбоку, краем глаза, заметила, что все белое-белое. первую секунду она поняла, что ее несут через Волгу. Но тут же ее мысли стали путаться. Ей показалось, что это уже не ее несут, а она кого-то несет. И говорит, как всегда: «Тише, родненький, сейчас, сейчас донесем». На самом же деле это говорила не она, а санитары, которые услышали гудение немецкого самолета. Они говорили: «Сейчас донесем», успокаивая друг друга. А ей казалось, что это говорит она. И в мыслях своих она старалась нести носилки осторожнее, чтобы их не так раскачивало. Потом ей показалось, что на носилках лежит Сабуров, и что это ему она говорит: «Родненький». Но что она его еще не знает, и он не знает, что это она, Аня. И тогда она захотела ему объяснить и что-то сказала, но он не услышал. Тогда она опять что-то сказала. Мысли ее совсем спутались, и она опять потеряла сознание.
Над приволжскими степями стояла густая ноябрьская тьма. Все так же завывал над степью холодный ветер, и, словно спохватившись, что его слишком долго не было, падал снег. Подобно тому, как год назад, в ноябре 1941 года, бесконечные эшелоны с пехотой и артиллерией шли к Москве и, не доходя до истекавшего кровью фронта, растворялись в подмосковных лесах, подобно этому и здесь, с последних чисел октября, ночь за ночью, сначала по грязным, а потом по заснеженным фронтовым дорогам, в пургу, в гололедицу, двигались войска. Ползли крытые машины, приземистые Т-34 и подпрыгивающие вслед за грузовиками на кочках маленькие противотанковые пушки.
Когда командующий армией и член военного совета Матвеев несколько раз в критические минуты просили в штабе фронта подкреплений, им каждый раз категорически отказывали и только поддерживали дравшиеся в Сталинграде дивизии щедрым огнем с левого берега Волги. В ту ночь, когда Сабуров, молча закрыв глаза, лежал у себя в блиндаже, а двое санитаров несли Аню по неокрепшему льду, Матвеев сделал пешком большую петлю по Волге и явился в блиндаж к Проценко, где имел с ним разговор при закрытых дверях. Проценко был уже вторым командиром, которого он посещал за ночь. Накануне его вызвали в штаб фронта, и Матвеев приехал туда с твердым намерением обрисовать всю тяжесть положения армии и еще раз попросить подкреплений. Он предвидел обычный отказ, но считал, что на этот раз его доводы окажутся сильнее.
Однако все вышло наоборот. Командующий фронтом спокойно выслушал его и против обыкновения не сказал сразу ни да, ни нет. Он просто подвел Матвеева к карте, подвинул одну руку южнее, а другую севернее Сталинграда, потом повел их обе вперед и далеко за Сталинградом, там, где на карте были Серафимович, Калач и другие придонские города, решительным движением сомкнул руки. «Вот», — сказал он, и в голосе его в эту минуту было что-то торжественное. «Это все, что я пока могу вам сказать, чтобы вы сами почувствовали и дали почувствовать своим людям. Слова «будет и на нашей улице праздник» — они не о таком уже далеком будущем. А теперь вернемся к вашему вопросу. Значит, чтобы удержаться, вам непременно нужна дивизия?» «Нет, мы ее не просим», — ответил Матвеев. И с этим чувством, под влиянием которого он сейчас отказался от дивизии, Матвеев вернулся в штаб армии, а потом отправился в части.
В последнюю неделю Проценко лишь иногда с трудом связывался с командующим армией по телефону и сейчас был рад возможности подробно доложить Матвееву обо всем происшедшем за это время в дивизии.
Матвеев выслушал Проценко и задал несколько вопросов, клонившихся к одному. Сколько дней сможет продержаться Проценко теми силами, что у него есть?
«Продержаться?» — переспросил Проценко так, словно это слово показалось ему обидным. «Я лично, товарищ член военного совета, не думаю дожить до того часа, когда немец будет здесь, где мы с вами сидим».
Матвеев улыбнулся. Он понял, что упрямый и хитрый Проценко оказался настолько хитрым, что сразу понял, зачем Матвеев приехал к нему. И не настолько упрямым, чтобы расспрашивать о подробностях. Проводив Матвеева до берега, вернувшись к себе, Проценко приказал подать карту фронта. Обе руки его невольно поползли по карте тем же движением, что и руки командующего фронтом. И сомкнулись где-то на западе, далеко за Сталинградом.
Под утро Проценко созвал у себя командиров полков и батальонов. Ночью через Волгу наконец перетащили по льду санный обоз с продовольствием и водкой. В тесном блиндаже Проценко на столе были разосланы газеты и стояло несколько фляг с водкой, а взамен стаканов аккуратно обрезанные банки из-под американских консервов. В блиндаже было жарко натоплено. Против обыкновения на генерале была не гимнастерка, а вытащенный из чемодана чистый китель. Китель был расстегнут, из-под него сверкала белизной рубашка. Собрались почти все одновременно. Сабуров пришел последним, с опозданием на 5 минут. В ходе сообщения он споткнулся и сильно ушиб колено. «Прошу всех налить», — пригласил Проценко. Когда все налили водку, наступила тишина, Проценко сказал: «Я сегодня собрал вас не на совещание, а просто, чтобы встретиться, посмотреть в глаза друг другу. Может быть, не все мы доживем до светлого часа, но дивизия наша доживет. И мы выпьем за то, что скоро наступит и на нашей улице праздник». Он встал, и все поднялись вслед за ним.
После тоста наступило молчание. Все азартно закусывали. Последние дни с едой было плохо, и недоедание не замечали только потому, что слишком уставали. Сабуров сидел рядом с Ремезовым, напротив Проценко, и внимательно наблюдал за генералом. Он знал Проценко давно и хорошо, и сейчас видел, что Проценко очень хочется сказать что-то известное только ему одному, и он с трудом сдерживает себя.
Когда пришла пора расходиться, Проценко еще раз обвел взглядом сидевших за столом. Ему захотелось сказать им на прощание какие-то особенные, высокие слова. Но, как это часто бывает, он не нашел их. Он просто встал и сказал: «Ну что же, друзья, пора, утром бой». Все поднялись. Он пожал каждому руку, и один за другим все вышли. Проценко задержал только Сабурова. Он решил проверить, как поняли присутствующие то, что он хотел им сказать, и, оставшись вдвоем с Сабуровым, спросил: «Ты меня понял, Алексей Иванович?»
«Понял, товарищ генерал. Очень хочется дожить до этого часа».
«Вот именно. Лично я с завтрашнего дня стану чаще голову пригибать, когда по окопам ходить буду. До того хочется дожить. И тебе советую».
Они помолчали с минуту. Потом закурили, и Проценко продолжил:
«Мне Ремезов доложил насчет твоей беды. Я к начальнику тыла человека отправил сегодня, дал приказание, чтобы он попутно узнал, в какой госпиталь Аня попала, чтоб ты след не потерял».
«Спасибо, товарищ генерал. Разрешите идти?» Хотя говорят, что страдание удлиняет время, но первые 3 дня, которые прожил Сабуров после случившегося с Аней несчастья,
промелькнули так же быстро, как и все сталинградские дни. Боль потери была такой постоянной, неуходящей, что именно от ее беспрерывности он забывал, что она есть. Эта ночь, когда Сабуров скорее почувствовал, чем понял, что речь идет уже не о месяцах сопротивления, а о неделях, а может быть даже днях, придала ему новые силы. Рассказав Ванину и Масленникову об ужине у Проценко, он с рассветом оставил их на командном пункте, а сам отправился в роты. В батальоне осталось немного людей, и он задался целью поговорить с каждым, вселить в них то чувство приближающейся победы, которое испытывал сам.
Весь день шел бой. Немцы атаковали особенно часто и поспешно, словно боясь, что не взятое сегодня уже не будет взято завтра. Однако внешне и в этот день, и в следующие все выглядело по-прежнему. Бои продолжались с неослабевающей силой. Немцы четырежды захватывали площадку между домом Конюкова и позициями первой роты и четырежды были выбиты оттуда.
Сабуров вел себя с обычной осторожностью. Горе не заставило его искать смерти. Он хотел жить потому, что нетерпеливо и убежденно ждал победы. И ждал в очень точном и определенном смысле, когда можно будет отобрать у немцев вот эту ближайшую площадку. Этот дом, что отдали неделю назад, еще квартал и следующую улицу. Вспоминал ли он о бане в эти дни? Нет, он не вспоминал. Он помнил о ней, и боль не проходила, не утихала, и что бы он ни делал, все время существовало внутри его. Горе тяготило его, и мысленно он как бы оглядывался на себя, спрашивая, нет ли в его поведении чего-то такого, к чему понудило его горе. И преодолевая страдания, он старался вести себя, как всегда.
Ночью на четвертый день, получив в штабе полка орден для Конюкова и несколько медалей для его гарнизона, Сабуров еще раз пробрался в дом к Конюкову и вручил награды. Когда Сабуров по-солдатски складным ножом прорезал дырку в гимнастерке Конюкова и стал привинчивать орден, Конюков, стоя на вытяжку, вдруг сказал:
«Я думаю, товарищ капитан, что если на них атаку делать, то прямо через мой дом способнее всего идти. Они меня тут в осаде держат, а мы прямо отсюда и на них, с полным сюрпризом. Как вам мой план, товарищ капитан?»
Слова «мой дом» Конюков повторял часто и с удовольствием. До него по солдатской почте уже дошел слух, что этот дом так и называют в сводках «дом Конюкова». И он очень гордился этим.
Слушая старшину, Сабуров с удовольствием подумал, что уверенность в будущем наступлении существовала не только у Проценко. Когда он под утро вернулся к себе, Ванин был в роте, а Масленников сидел у стола. Последние дни он старался всюду быть вместе с Сабуровым. Ночью он собрался идти вместе с ним к Конюкову, но Сабуров наотрез ему отказал, и теперь Масленников сидел и волновался. Сабуров вошел, молча кинул Масленникову и также молча, стянув сапоги и гимнастерку, лег на койку. Масленников протянул ему портсигар с махоркой, Сабуров свернул папироску и закурил. Он ценил то деликатное молчание, которое соблюдал Масленников. Редкое свойство в минуты несчастья, проявляемое только истинными друзьями. Масленников ни о чем его не спрашивал, не утешал, и в то же время своим молчаливым присутствием все время напоминал ему, что он не один в своем горе.
Сабуров вдруг почувствовал нежность к этому мальчику и впервые за все последние дни с удовольствием подумал о времени после войны, когда они встретятся где-то далеко отсюда и будут вспоминать обо всем, что происходило в этой землянке под пятью накатами, в этих холодных окопах под мелким леденящим снегом. Он сел на койку, дотянулся рукой до Масленникова и, крепко обняв его за плечи, придвинул к себе.
Миша, вот увидимся мы с тобой когда-нибудь после войны. Будет что вспомнить, да?
Конечно, вспомним, что вот сидели мы 18 ноября у железной печки в Сталинграде и курили махорку.
Уже 18-е? Как быстро время идет. Завтра уже 70 дней, как мы выгрузились в Эльтоне.
Сабуров продолжал сидеть на койке, раскачиваться и пускать колечки дыма. Ему было странно, что они сейчас сидят здесь, в блиндаже. И после всего, что уже 70 дней происходит кругом, он все-таки жив и здоров. А Ани нет. И неизвестно, жива ли она. Он долго сидел и молчал. Потом лег на койку и почти сразу заснул, свесив с койки руку с зажатой в ней потухшей папиросой.
Он проспал час, может быть, полтора. Когда его разбудил телефонист, было еще совсем темно, и через вкось врытую в стену блиндажа трубу, служившую окном, еще не проступал дневной свет. Шлепая босыми ногами по холодному полу, Сабуров подскочил к телефону.
«Проценко говорит. Спишь?»
«Так точно. Спал».
«Ну так скорее вставай. Выходи наружу, послушай. Потом мне позвонишь. Доложу, слышал или нет. И своих разбуди, пусть слушают».
Сабуров посмотрел на часы, было 6 утра. Он торопливо натянул сапоги и, не надевая гимнастерки, в одной рубашке выскочил наружу.
Время от 6 до 7 утра в Сталинграде было обычно временем наибольшей тишины. Когда Сабуров выбежал из блиндажа, шел крупный снег. В нескольких шагах все заволакивалось пеленой. Он простоял минуту или две, прежде чем уловил далекий непрерывный гул. Гул слышался справа, с севера. Стреляли далеко, за 30-40 километров отсюда. Но судя по тому, что звук этот все-таки доносился, и, несмотря на отдаленность, сотрясал землю, чувствовалось, что там, где он рождается, сейчас происходит нечто чудовищное, небывалое по силе. Сабуров уже не замечал холода и, смахивая с лица хлопья снега, продолжал прислушиваться. «Неужели это то самое?» – подумал он. Сабуров быстро вернулся в блиндаж и растолкал сначала Масленникова, а потом недавно вернувшегося из роты, спавшего в сапогах, шинели Ванина.
«Вставайте, вставайте! Идите наверх, послушайте!»
Когда Масленников с Ваниным вышли, Сабуров приказал телефонисту соединить его с Проценко.
«Товарищ генерал, докладываю. Слышал!»
«А, все слышали. Я всех перебудил. Началось, милый, началось!» «Официального сообщения штаба армии еще не имею. Погоди людей оповещать. А хотя, чего их оповещать? Услышат, сами догадаются».
Проценко положил трубку, Сабуров тоже. И хотя он сидел как в мышеловке, в блиндаже почти над самой Волгой, и немцам оставалось дойти до него 60 метров, он второй раз в жизни, так же, как в декабре под Москвой, испытал ни с чем не сравнимое счастье наступления.
Вернулись взволнованные Ванин и Масленников. Втроем они сидели неподвижно, изредка перекидываясь отрывочными фразами, оглушенные невероятной радостью.
«Ох, как бы я хотел сейчас быть там, где наступают!»
«Можно подумать, что ты, Миша, сидишь где-нибудь в Ташкенте. И потом, знаешь, мы здесь тоже будем наступать».
«Ну, это еще когда?»
«Сегодня».
Масленников ждал, что Сабуров продолжит, но Сабуров молчал. У него появился план, о котором не хотелось говорить раньше времени.
«Может, выпьем за наступление, а?
Петя! Петя! Ну пойди, выдай нам по этому случаю паёк!»
С полминуты побряков кружками и флягами, Петя внес в блиндаж тарелку с 3 кружками и с открытой банкой консервов, из которой веером торчали вилки. Чокнувшись, они выпили молча, потому что все было ясно и больше говорить было не о чем. Пили за наступление. Через 30 минут позвонил Проценко и уже более спокойным голосом, но все еще взволнованно сообщил, что из штаба фронта получено официальное подтверждение, что наши войска
В 5 часов утра после мощной артиллерийской подготовки перешли в наступление севернее Сталинграда.
«Отрезать их будут! Отрезать!»
— радостно закричал Масленников, когда Сабуров, положив трубку, рассказал им содержание разговора с Проценко.
«Идите, ты, Ванин, в первую роту, а ты, Миша, в третью. Расскажите людям, а я хочу с Ремезовым поговорить».
Сабуров очинил карандаш и, достав листок со схемой расположения батальона и впереди лежащих домов, задумался. Потом он сделал на схеме одну за другой несколько быстрых пометок. Да, они тоже сегодня должны наступать. Это было для него ясно. Он позвонил Ремезову.
«Товарищ полковник, разрешите прибыть к вам? У меня есть план одной небольшой операции».
Даже по телефону было заметно, как Ремезов улыбнулся.
«Операции? Лавры наступающих армий не дают покоя. Ну что ж, это хорошо, только не ходите ко мне, я сам приду».
Ремезов пришел через полчаса, разделся и, сев рядом с Сабуровым, стал пить принесенный Петей горячий чай.
«Некоторой степени подобное чувство я испытал после долгого стояния в Галиции в дни летнего наступления 1916 года. Прекрасное было чувство, особенно в первые дни. Но сейчас больше».
«Что больше?»
«Все больше. И чувства, и наступление. Ну, что у вас за план?»
«План простой. Захватить вот этот, следующий за Конюковским, бывший мой дом. Сегодня ночью».
И Сабуров коротко развил перед Ремезовым план, о котором ему ночью, не предполагая, что осуществление его так близко, говорил Конюков.
«Главное атаковать не оттуда, откуда могут ждать, а прямо от Конюкова, из осажденного дома, где немцы ничего не ждут, кроме пассивной обороны».
Ремезов пощипывал седые усы.
«Это хорошо, но люди, где их взять?»
«Меня тоже это раньше смущало. Но сегодня, после этой канонады, я думаю, справимся. Да и вы на радостях немножко дадите, а?»
«Дам. И первого себя. О, Господи, до чего надоело сидеть в обороне. Знаете что? Мы непременно возьмем дом. Под такой аккомпанемент севера просто стыдно этого не сделать. Между прочим, дом — это много. Мы возьмем эти 4 стены, даже не стены, а 4 развалины. А сердце скажет, вот как этот дом возьмем обратно всю Россию. Понимаете, Сабуров? Главное — начать. Начать с дома, но почувствовать при этом, что так будет и дальше до тех пор, пока все не будет кончено. Все. Так как же вы предполагаете подтащить людей туда, к Конюкову?»
Через полчаса они закончили предварительные расчеты и позвонили Проценко. Услышав слова «наступательная операция», Проценко быстро сказал:
«Да-да, сейчас же явитесь оба ко мне. Сейчас же».
Выбравшись в ход сообщения, они направились к Проценко. Уже начинало светать, но белая пелена метели по-прежнему со всех сторон закрывала горизонт. Далекий гул канонады не ослабевал, с рассветом казалось, что он слышен еще лучше. Проценко был в приподнятом настроении. Он ходил по блиндажу, заложив руки за спину. На нем был тот же парадный китель, в котором он недавно принимал командиров. Но сегодня в блиндаже было холодно, и генерал, не выдержав стужи, накинул поверх кителя старый ватник.
«Печка едва дышит». Этими словами встретил он Сабурова и Ремезова и притронулся рукой к чуть теплой чугунной печке. «Ну, какая же наступательная операция у вас намечена? Докладывайте».
Сабуров второй раз за утро изложил план захвата дома.
«И что же, за эту ночь вы успеете сосредоточить людей в доме Конюкова и до света атаковать? Сколько у тебя людей?»
«Человек 30. Еще 20 Ремезов даст».
«А если я дам еще 30, и будет уже 80, тоже успеешь всех перебросить?»
«Успею, товарищ генерал».
«Ну что же, начнем свое наступление с этого. Дом возьмем, не сомневаюсь, только имей в виду, в Сталинграде пока еще в осаде мы, а не немцы, понимаешь?»
«Понимаю, товарищ генерал».
«Вот так и решим. Сейчас прикажу подобрать вам 30 человек, только берегите. Последний».
«Разрешите идти?»
«Да. Сообщайте мне по телефону, как подготовка идет. И вот еще.
От имени командира дивизии скажите бойцам и командирам, кто первым в дом ворвется — орден. Кто следующим — медаль. Кто языка возьмет — тоже медаль. Так и передайте. Конюков, говоришь, первоначальное предложение сделал? Конюкову медаль. Все, можете идти.
Весь день прошел в подготовке к ночному наступлению. Казалось, лихорадочная жажда деятельности охватила всех в дивизии. Уже через 2 часа Сабурову позвонил начальник штаба дивизии и сказал, что 30 человек собраны. Артиллеристы с разных участков дали 3 пушки для того, чтобы после взятия дома сразу же ночью вкатить их туда. Петя в углу блиндажа возился с автоматами, своим, Сабурова и Масленникова, так тщательно прочищая и смазывая их, как будто от этого зависела судьба операции.
«То есть строжайшей тайны, которой требуют военные уставы во время подготовки к операции, на этот раз соблюдено не было. Напротив, каждый знал, что ночью готовится захват дома, и радовался, хотя кому-то, наверное, предстояло именно в эту ночь сложить свою голову. И далекая, непрекращавшаяся канонада, говорившая, что наступление продолжается, и эта неожиданная идея захвата дома после долгого стояния в обороне, все вместе взятое заставляло не думать о смерти, или, точнее, думать о ней меньше, чем обычно».
Под вечер в батальон явился Ремезов. Он сказал, что его люди и люди Проценко уже готовы и ждут. Они вчетвером, Ванин, Масленников, Сабуров и Ремезов, наскоро закусили. Ванин должен был остаться в батальоне. Весь день он провел на позициях, там продолжалась обычная стрельба, и немцы даже переходили 2 раза в небольшие атаки. Теперь Ванину предстояло дежурить ночь в штабе батальона. Кого-то одного все-таки следовало оставить здесь. Он согласился, хотя Сабуров видел по его лицу, что он недоволен и с трудом сдерживается. Зато Масленников был в отличном настроении. Ему предстояло идти вместе с Сабуровым и Ремезовым.
Сразу же, как стемнело, Сабуров вместе с первой партией бойцов и Масленниковым благополучно перебрался в дом Конюкова. «Товарищ капитан, разрешите спросить?» Этими словами Конюков встретил Сабурова. «Канонады этой, стало быть, наши немцев в круг берут?»
«Стало быть, да».
«Вот я так и объяснил. А то они меня все спрашивают. Это наши наступают?» «Я говорю, определенно наступают».
«Определенно наступают, Конюков. И мы с тобой будем сегодня наступать».
Вместе с прибывшими бойцами конюковцы, тихо перенося в руках по одному кирпичу, расчистили проходы, через которые должны были выползти из дома штурмовые группы. По ходу сообщения понемногу подносили ТОЛ, гранаты, потом притащили несколько противотанковых ружей и 2 батальонных миномета. Связисты протянули от дома Конюкова до командного пункта Сабурова провод. Днем немцы увидели бы его и порвали, но ночью он мог сослужить свою службу. Оставив Масленникова распоряжаться дальше, Сабуров вернулся к себе на командный пункт. Была полночь, когда, собрав в доме своих и ремезовских людей, он встретил последнюю партию, 30 человек, пришедших от Проценко, и, разделив их на мелкие группы, переправил в дом Конюкова. Наконец он снова пошел туда вместе с Ремезовым.
В подвале под цементными плитами бойцы устроили курилку и по очереди, тесно усаживаясь, на корточке курили. Когда не хватало табаку, они втроем или вчетвером затягивались по очереди одной и той же цигаркой. Сабуров вытащил кисет и раздал весь оставшийся у него, превратившийся в крошку, табак. Самому ему курить не хотелось. Он все время мучительно старался вспомнить, не забыто ли что-нибудь и все ли сделано.
Планировали начать в 0:30, но пришлось начать немного позже. Противотанковые пушки никак нельзя было протащить через пролом, и пришлось по кирпичу разбирать стену. Наконец, в 1:45 был дан шепотом приказ о начале атаки. Минометы рявкнули так оглушительно, что эхо, как мяч, отскакивая от стены к стене, пошло греметь вдоль развалин. Пушки начали бить прямой наводкой, и 2 штурмовые группы с Сабуровым и Масленниковым двинулись вперед. Немцы ждали атаки откуда угодно, но только не из этого, как им казалось, полностью блокированного дома. Они стреляли ожесточенно, но беспорядочно. Видимо, растерялись.
Как и все ночные бои, эта схватка была полна неожиданностей. Выстрелов в упор, разрывов гранат, брошенных прямо под ноги. Всего, что делает в ночном бою главным не количество людей, а решимость и крепость нервов тех, кто дерется.
Сабуров кого-то застрелил в упор из автомата и несколько раз в темноте спотыкался о камни и падал. Наконец, пробежав через хорошо знакомые ему полуразрушенные подвальные помещения дома, он выбрался на его западную сторону и, задыхаясь от усталости, приказал одному из оказавшихся рядом бойцов передать, чтобы сюда скорее подтаскивали пушки.
Для немцев все происшедшее было так неожиданно, что многие из них были убиты, а другие принуждены были бежать из дома раньше, чем сообразили, в чем дело. Донесение о том, что русскими отбит дом, очевидно, так возмутило немецких начальников, что они собрали всех, кто был под рукой, и против обыкновения послали их в контратаку, не дожидаясь рассвета. Первая контратака была отбита. Когда через полчаса, засыпав дом минами, немцы пошли в атаку вторично, в доме не осталось ни одной целой стены. Всюду были развалины и проломы, через которые могли пролезть немцы, и нужно было защищаться в непроглядной темноте. В разгар второй контратаки немцев к Сабурову подполз Масленников и спросил, нет ли у него гранат.
«Есть. Ты что, все истратил? Пойди скажи, чтобы минометы сюда перетащили, хотя бы два. Под утро, чтобы уже здесь стояли. Мы тут с тобой, Миша, командный пункт устроим. И никуда отсюда не уйдем. Понял?»
Масленникову не хотелось уходить от Сабурова. Он весь жил еще горячкой боя. «Алексей Иванович, удачно там наступление идет. Как думаете?» Масленников не успел получить ответ. Из пролома слева выскочили сразу несколько немцев, все-таки нашедших в стене дома незащищенную щель.
Сабуров дал длинную очередь, автоматный диск кончился. Он пошарил рукой у пояса, где должна была висеть граната, но ее не было, он только что отдал ее Масленникову. Немцы подскочили совсем близко. Масленников из-за плеча Сабурова швырнул гранату, но она почему-то не разорвалась. Тогда Сабуров перехватил автомат за дуло и со всего размаху ударил прикладом по возникшей рядом черной фигуре. Он размахнулся с такой силой, что не удержался, и, обрушив автомат на что-то треснувшее, сам упал лицом вперед. Это спасло его. Длинная автоматная очередь прошла над ним.
Масленников выстрелил несколько раз из нагана и увидел, как немец замахнулся автоматом над лежащим Сабуровым. Отбросив пустой наган, Масленников сбоку прыгнул на немца, и они оба покатились по каменному полу. Левая рука Масленникова попала между двумя камнями, он услышал, как она хрустнула, и больше не мог ею двинуть. Другой рукой он продолжал сжимать горло немца и катался, оказываясь то поверх него, то под ним. Последнее, что он ощутил, было что-то твердое, прижатое к его груди. Немцу удалось вытащить из-за пояса парабеллум, прижать свободной рукой к телу Масленникова и несколько раз подряд спустить курок.
Когда, опомнившись от падения, Сабуров вскочил, он увидел черный катавшийся под ногами клубок. Потом раздались выстрелы, клубок разорвался, и большая незнакомая фигура стала подниматься на корточки. Сабуров рванул с пояса автоматный диск прямо, как был в чехле, и опустил на голову немца раз, второй и третий со всей силой, на какую был способен.
Прибежавшие из соседнего подвала автоматчики уже легли за выступом стены и начали стрелять. Контратака была отбита. Сабуров бросился к Масленникову.
«Миша! Миша!»
Масленников молчал. Опустившись на землю, оттолкнув мертвого немца, Сабуров в шаре руками дотянулся до Масленникова, ощупал петлицы, орден Красной Звезды на гимнастерке, потом дотронулся до лица Масленникова и снова позвал его. Масленников молчал. Сабуров еще раз ощупал его. Слева у сердца мокрая гимнастерка прилипала к пальцам. Сабуров попробовал поднять Масленникова, но тело Масленникова беспомощно обвисло на его руках. Тогда Сабуров поднял его на руки, так же, как Масленников 4 дня назад поднял Аню и понес, переступая через камни.
Дойдя до подвала, где оставался еще кусок цементного потолка и можно было зажечь спичку, он опустил на пол тело Масленникова и сел рядом с ним. Чиркнув спичкой, он сразу прикрыл ее рукой. В слабом свете перед ним мелькнуло бледное лицо Масленникова с закинутыми назад кудрявыми волосами, одна прядка которых мокрая, беспомощная, прилипла ко лбу. Сабуров поправил ее, вздрогнул и горько заплакал. Второй раз за эти 5 дней.
Через час, когда кончилась последняя немецкая ночная контратака, и стало ясно, что немцы решили отложить следующие атаки до утра, Сабуров позвал к себе командира саперного взвода, участвовавшего в штурме дома, и приказал ему вырыть могилу для Масленникова. «Здесь?» – удивленно спросил сапер. «Может, лучше на нашей территории?»
«Здесь. Это теперь тоже наша территория. Выполняйте приказания».
Саперы поковыряли землю, пробуя найти рядом с фундаментом менее обледенелый грунт, но промерзшая земля не поддавалась лопатам и ломам.
«Что вы копаетесь? Я вам покажу, где вырыть могилу».
Сабуров повел саперов в самый центр дома, где наверху, как черные кресты, еще виднелись остатки перекрытий.
«Вот здесь. Пробейте бурку, заложите тол, взорвите и похороните».
Голос его был непривычно суров. Саперы быстро сделали бурку, заложили тол и подожгли запал. Раздался короткий взрыв. В развороченном полу образовалась яма. Из нее выгребли обломки кирпичей и бетона и опустили туда тело Масленникова. Сабуров спрыгнул в яму и стал рядом с телом. Он снял с Масленникова шинель, с трудом вынув из рукавов уже окоченевшие руки, и накрыл тело шинелью так, что было видно только лицо. Потом переложил к себе в карман документы из гимнастерки Масленникова и отвинтил орден.
«У кого винтовки?» «Залп в воздух и засыпайте могилу. Я скомандую. Раз, два».
Он перезарядил свой автомат и выстрелил вместе со всеми. Короткий залп сухо прозвучал в холодном воздухе.
«Теперь засыпайте».
Сабуров отвернулся от могилы, не желая видеть, как комья цемента и камни будут ударяться о тело человека, которого еще час назад он не мог представить себе мертвым. Он не поворачивался, но чувствовал спиной, как падают холодные обломки камней в могилу, как они громоздятся все выше, и вот уже скребет саперная лопатка, сравнивая их с уровнем пола. Сабуров присел на корточки, вынул из кармана блокнот и, выдрав листок, нацарапал на нем несколько строк.
«Масленников убит. Я стою здесь. Считаю целесообразным, чтобы Ваня со штабом перешел ближе ко мне в дом Конюкова. Сабуров».
Подозвав связного, он приказал отнести записку Ремезову.
«Ну а теперь будем воевать. Будем воевать тут. Командир роты здесь? Пойдем. В правом фригеле нужно подрыть под фундамент пулеметные гнезда».
Они прошли несколько шагов, топая по цементному полу. Сабуров вдруг остановился. Была минута тишины, когда не стреляли ни мы, ни немцы. Сквозь развалины дул леденящий западный ветер, и доносимые ветром отчетливо слышались обрывки канонады на западе. На Средней Ахтубе, в 50 километрах от Сталинграда, там, куда не доносилась далекая канонада и куда только еще начинали доходить первые слухи о наступлении, рано утром в избе, служившей операционной, на носилках лежал Аня. Ей уже сделали одну операцию, но так и не вынули глубоко сидевшего осколка. Она в эти дни то приходила в сознание, то снова теряла его, и сейчас лежала неподвижная, бледная, без кровинки в лице. Все было готово и ждали главного хирурга, согласившегося сделать повторную операцию, на которую теперь возлагались все надежды. Врачи переговаривались между собой.
«Как вы думаете, Александр Петрович выживет?» — спросила молодая женщина-врач у пожилого хирурга в надвинутом по самой брови белом колпаке.
«Вообще нет, а в нем, может быть, и выживет», — сказал хирург, — «если сердце выдержит».
Распахнулась дверь, и из соседней половины избы быстрыми шагами вошел маленький приземистый человек, вытянув вперед руки с грубыми толстыми пальцами, уже протертыми спиртом. Под его густыми буро-седыми усами топорщилась зажатая в углу рта папироса.
«На стол», — сказал он, посмотрев в ту сторону, где на носилках лежала Аня. «Зажгите мне папиросу».
Ему поднесли спичку, и он, приблизив к ней папиросу, закурил, все так же держа руки впереди себя.
«Говорят», — сказал он, подходя к операционному столу, — «что наши войска перешли в общее наступление, взяли Калач и окружают немцев за Сталинградом». «Все», — он сделал руками решительный жест. «Подробности потом. Возьмите у меня папиросу. Дайте свет».
Шли вторые сутки генерального наступления.
В излучине Дона в кромешной тьме ноябрьской ночи, лязгая железом, ползли механизированные корпуса, утопая в снегу. Медленно двигались машины, взрывались и ломались мосты, проваливаясь в снег, нахлобучив ушанки, прикрываясь руками от ветра, шла по снежным полям пехота. На руках через сугробы перетаскивали орудия, рубили сараи, настилали из досок и бревен колеблющиеся мостки через овраги. Два фронта, как две руки, сходившиеся по карте, двигались, все приближаясь друг к другу, готовые сомкнуться в донских степях к западу от Сталинграда. А в газетах в эту ночь еще набирали на линотипах, как всегда, сдержанные сводки информбюро, и люди по-прежнему тревожились за Сталинград, еще ничего не зная о том взятом в бою военном счастье, которое начиналось в эти часы для России.
Алексей Симонов. Вместо эпилога.
44-го года, когда она появилась впервые на страницах журнала «Знамя», повесть стала жить уже в истории Великой Отечественной войны. Ее поставили на театре, поставили в кино, ее полюбили читатели, а вот ощущения чего-то достигнутого у Симонова не было. Ему очень хотелось авторитетного подтверждения, что у него это получилось. В июне 46-го года Симонов в Америке пишет письмо своему кумиру. Его кумиром в военной прозе был Эрнест Хемингуэй. «Очень многие в России любят ваши книги. Я прочел их в первый раз до войны и любил их так, как их любит большинство. Война 5 лет вертела и перевертывала мою жизнь и переделала меня, как мне кажется, в совсем другого человека, чем я был», – пишет ему Симонов. «У меня к вам большая просьба. Вместе с этим письмом я вам посылаю мою книгу. Эта книга – первая моя книга, в которой мне что-то нравится. Не до конца знаю, что. А что, мне очень важно знать, потому что именно это надо писать дальше. Я вас прошу по-товарищески написать мне несколько слов после того, как вы ее прочтете». Хемингуэй прочел и счел, что Симонов писатель, чем Симонов очень гордился. В общем, у повести была счастливая судьба. Уже в последние годы жизни, оглядываясь на свой жизненный путь, Симонов говорил, что одной из самых его любимых книг остается «Повесть дней и ночи». Единственное, чем досаждала ему «Повесть дней и ночи», это своей незавершенностью. И вот Симонов пришел к выводу, что когда среди читательских писем обнаружится письмо за номером 1000, спрашивающее его о дальнейшей судьбе Ани и Сабурова, он, наконец, напишет завершение повести. И он пишет рассказ, который называется «Вместо эпилога». Так случилось, что первый поставленный мною как режиссером вещью был рассказ Симонова «Вместо эпилога». Это история о том, как полковнику Сабурову, который является комендантом маленького немецкого городка, приезжает абсолютно чужая, давно не виденная и на фронте потерянная, по большому счету, потому что 42-й год – Сталинград, дальше всю войну они не виделись, и это уже 46-й год. Мы сняли эту картинку, которой для меня завершается история «Дней и ночей», а на самом деле у «Дней и ночей» есть замечательный открытый финал, что война кончается тем, что она продолжается, и судьбы человеческие растворяются в ней без следа.